Видно. Наведем красоту.
Да.
Это правильно.
Так. Как у нас лекции. Вам доска понадобится?
Да нет, наверное. Ага. Буду руками.
Да мотать. Нет, наверное.
Да нет, наверное, да. Ага. Буду мотать руками в пространстве. Да, запускаем. Так, 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 так. Так, анонсы. Книжки можно брать, они тут в магазине продаются. Если вам интересно, да. Так, а сегодня у нас какое? 30 сентября. Всем поехали, да? Я потерялся. Мне вроде сказали, что начали.
Уже начали, да?
Хорошо. Так, добрый вечер всем. На самом деле, с прошлой лекции что-то как-то долго... А что так долго времени? Много времени-то прошло. Я уже забыл, о чем она была. На самом деле, я в этих двух лекциях, в предыдущей и в этой, это как бы продолжение предыдущей. Предыдущая называлась «Разговорный гипноз» или «Невидимая сила общения». Она была про общение. Вот, я там рассказывал о том, что есть определенный набор упражнений, которыми можно научиться как-то корректно с людьми общаться. Там много всего интересного, на самом деле. Это все относится к ретриту, который у нас будет в конце октября, 29 октября, да? Там есть как бы два блока таких, да? Один – это упражнения коммуникативные, и второй – упражнения такие на эмпатию, да? Эмпативные. Или как там, эмпатические. Вот. И на самом деле здесь, наверное, стоило бы начать как раз с того, чтобы пояснить, что такое эмпатия, потому что это мало кто знает. Точнее, знают чего-то, но я не очень люблю описание терминов, которые не дают ничего на практике. Вот когда я читаю лекции про эмоции, тут есть вот книжка про эмоции, у меня уже не осталось, наверное, тут еще есть, где рассказываю о том, что можно во всяких умных книжках найти классные определения эмоций, прочитать их, они очень правильные, но от них толку совершенно абсолютно никакого. Вот, поэтому я там свое определение эмоций даю, да, объясняю, что эмоции – это очень простая штука. Эмоции – это когда что-то хотел сделать, пока еще не сделал, а энергия уже пошла. Вот энергия, которую ты чувствуешь, это, собственно, и называется эмоция. Вот. А в анонсе сегодня было написано название «Понять головой или почувствовать сердцем». И я, собственно, тут, вот, как обычно, прочитаю этот анонсик для себя больше, ну и для вас тоже, чтобы просто вспомнить, о чем это, и от этого как бы оттолкнуться. А написано здесь было следующее, что очень часто я встречаю в разных источниках противопоставление подходов. Ну, типа, можно понимать головой, а можно почувствовать сердцем. Да, это разные такие вещи. Ну, я как типичный человек с шизоидной акцентуацией очень часто сталкиваюсь с такой штукой, когда мне говорят, там, типа, ты вот все головой делаешь, а надо же сердцем надо почувствовать. Вот, и видно в этом, что какая-то есть, ну, как будто бы есть варианты, да, или-или. Вот, ну, соответственно, да, вокруг нас живут такие приверженцы обычно двух крайностей, да, то есть одни считают, что нужно все делать головой, думать головой, ну, и, в принципе, им не откажешь в разумности, да, вроде бы действительно головой-то подумать неплохо бы иногда, вот, а у других там все через сердце, горячее сердце, да, не холодный разум, типа вот они все сердцем понимают, и им тоже не откажешь в каком-то правильном подходе к жизни, потому что действительно жить просто какими-то рациональными рассуждениями, ну, во-первых, это невозможно, чисто технически, в мозгу эта опция не отключается, и вот, во-вторых, ну, с другой стороны, да, как бы тоже есть крайность, да, если в эти крайности впадать, возникает много всяких вопросов, да, очевидно, что любому человеку нужно как бы и голова, и сердце, а не как-то пытаться между ними там лавировать или по отдельности включать. Соответственно, да, если вы, скажем, там головой работать не умеете, то это не повод другим говорить, что вот вам типа надо, это, кстати, очень частая такая штука, я очень часто на эту тему веселюсь, на тему совета, тебе нужно научиться голову отключать. Типа, голову отключи. Типа, я вот тут так отдохнул, голову отключил, там, да, и всякое такое. Что, в общем, достаточно странно, потому что голова-то, она обратно же потом включается. Вот. Это немного похоже на, ну, можно как, например, голову отключить? Ну, выпить стакан водки, например, да? Ну, голова отключится. Ну, а когда эффект от водки пройдет, то, в общем, будет похмелье, будет еще хуже, наверное. Наверное, примерно такой же, ну, можно, наверное, такой же эффект получить и без водки, да, то есть, если голову отключить, головой не думать, то тоже, наверное, можно всяких там дров наломать и потом жалеть о том, что ты вот так вот, как на эмоциях, люди говорят, я на эмоциях как-то себя повел. Хотя, на самом деле, это довольно странная тоже штука, потому что, ну, эмоции, они есть всегда. То есть, пока ты живой, в тебе течет какая-то энергия, значит, в тебе какие-то происходят эмоции. Они, может быть, не очень там какие-то яркие, такие взрывные, но это, тем не менее, эмоции. Потому что эмоций нет, наверное, только у того, кто уже помер. И то не факт, да? И то не факт. Не проверяли. Может быть, у него тоже есть эмоции. Вот. Ну и понятно, что есть как бы такая другая штука, да, что с эмоциями разбираться тяжело. Многие считают, что это такая враждебная территория. Вот. А если человек там такая тонкая чувственная натура, то запросто может заполучить ярлык, что, мол, типа, ты истеричка, да, вот лезешь все время в какие-то переживания, вот, надо эмоции как-то типа якобы искоренить, там, да, стереть и прочие всякие такие разные штуки. Кстати, есть книжки, где на полном серьезе тоже предлагают эмоции убирать совсем, что как бы тоже не очень понятно, как их можно убрать. Эмоции – это просто энергия. То есть попал ты в какую-то ситуацию, возникает у тебя энергия, да, как ты ее можешь убрать? Опять же, это нам только у мертвого человека ее нету. Другое дело, что бывают эмоции неадекватные, вот как я обычно рассказываю, но я повторю, да, что когда приходит человек с целью прояснить какое-то свое внутреннее состояние, неизменно то, с чем он приходит, можно разложить на очень простой базис, да, это то, что есть, а хочется, чтобы не было, то есть какая-то ситуация текущая, нежелательная. Второе – это то, что хотелось бы, а его нет, хотелось бы, чтобы было. То есть желаемая некая ситуация. И вот эта энергия, которая возникает между этими двумя полюсами, которая в идеале должна быть топливом для того, чтобы попасть из того, что есть, в то, что хочу. Да? Ну и очевидно, да, что если у человека то, что хочу, совпадает с тем, что есть, то у него, наверное, повода какие-то эмоции испытывать нет. Он будет испытывать там, ну, блаженство, не знаю, там, удовлетворение, да, что тоже, наверное, можно назвать эмоцией, но это такая эмоция, она не побуждает куда-то идти, там, двигаться там, и так далее. Да? Так что можем для упрощения сказать, что это такая нейтральная эмоция. Вот такая штука. Ну и типа, в чем тут выход? На мой взгляд, выход в интеграции. То есть умом надо понимать, сердцем чувствовать, телом действовать. И вот возникает вопрос, можно ли это как-то попробовать проинтегрировать, попробовать как-то посмотреть, что с этим делать. Ну и вот сегодня, наверное, я попробую зайти как-то вот с точки зрения аспекта, связанного с эмоциями, потому что эмоции – это очень интересный элемент. С одной стороны, эмоции, они прямое отношение имеют к телу. Мы же, ну, в теле в основном эмоции чувствуем, да, то есть там что-то в теле же происходит какое-то, да. С другой стороны, эмоции вполне себе можно как-то, ну, умом картировать, понимать. Даже, наверное, какие-то схемы составлять. Вот в этой книжке, например, есть схема, называется «Эмоциональный компас». Но есть и другие всякие разные схемы. На самом деле есть множество разных схем, где разные авторы под разными критериями, да, пытаются как-то эмоции там по полочкам раскладывать. И, соответственно, если я, например, работаю с кем-то как терапевт или вообще просто по жизни, мне очень важно понимать не просто, ну, как бы головой понимать, что там у человека происходит, но и понимать, что он еще чувствует. А для того, чтобы понимать, что он чувствует, надо иметь... Называется эмоциональный интеллект, это называют, да, или эмоциональная компетентность. Да, тоже может быть непонятный термин, но его можно легко прояснить, если вспомнить, что такое интеллект. А что такое, кстати, интеллект? Сейчас погуглим. Да, ну, кстати, да, ну, понятно, что, наверное, определений может быть много, но можно тоже интеллекту дать такое упрощенное определение, вот как эмоциям, да, что там понятно, что... Эмоции – это намного чего, но, среди прочего, эмоции – это такая энергия, которая возникает вот при этом расхождении того, что есть, и того, что хочу, которая побуждает что-то сделать. И, кстати, если вы за эмоциями понаблюдаете, то вы увидите, что как только ты начинаешь делать, то есть наиболее остро ощущаются эмоции в состоянии, когда ты ничего не делаешь. То есть ситуация есть, а ты ничего не делаешь, да, и ты вот сидишь там, боишься или злишься, или еще что-то делаешь. Но как только ты начнешь делать, эмоция, она уже сглаживается, потому что она расходоваться как бы начинает, да. То есть, ну, побежал, например. Ну, намного страшнее сидеть и бояться, да. Когда бежишь и боишься, уже не так страшно. Просто бежишь и все, да. Или там сидеть, злиться очень тяжело. А если там уже стал драться, да, да, там уже все равно, там уже руками машешь, как бы, да, и все такое. Интеллекту тоже можно дать простое определение, что интеллект, он основан на способности видеть тонкие различия, ну, каких-то аспектов. То есть, может быть, например, там, скажем, математический интеллект, да, который тестируют обычно вот этими тестами на интеллект, там нужно решать какие-то задачки. Проходили, да, эти тесты на интеллект, на IQ. Вот. Совершенно дурацкий, на самом деле, тест. Он ничего не показывает. Человек с высоким IQ может быть, на самом деле, аутистом запросто. То есть не иметь простейших навыков общения с людьми. Но при этом у него будет IQ 200, да, и нормальный. Кстати говоря, многие ученые, они такие слегка за пределами. Периодически там бывают в соответствующих заведениях. Хотя IQ, если померить, очень высокий. У меня вот про IQ тоже был такой смешной случай, когда... Я устраивался на работу, там очень тщательно подходили к отбору персонала, поэтому мне дали тест на IQ. Там на него дается 30 минут, по-моему. Вот. А я на тот момент, я закончил шестой курс физфака. Но там простые такие задачки. Я их сделал все за 10 минут. Потом проверил два раза. Потом минут через 20, я думаю, где этот чувак-то, которому я тест должен сдать? Вот. Пошел его искать, нашел, говорю, я уже заполнил, что вы мне тут? Мурыжите. В общем, я ему отдал, он померил, там как-то, не помню, какая-то решеточка накладывается, у него там получилось, ну, типа там 155, что, ну, полный нонсенс, потому что 110 – это гений, да, 155 – это вообще, ну, выше там просто не было уже. Вот, и он там побежал куда-то к начальству, говорит, а, к нам тут такой пришел чувак там. И, ну, это не потому, что я такой шибко умный, а потому что если 6 лет 8-этажные интегралы брать на физфаке, да, то, в общем, как бы эти задачки там, там же, знаете, такие задачки, типа, от веревочки отрезали 3 кусочка, хоп, сколько осталось, да? Сколько же их осталось? Да, какая трудная задача, такие вот вещи. Но на самом деле есть еще такое понятие эмоциональный интеллект. Если исходить из того, что я сейчас сказал, то эмоциональный интеллект – это способность видеть тонкие различия в эмоциях. Да? Ну и эмоция, как вот я… В принципе, можно посмотреть на само слово, как оно выстроено. Да, эмоция – то, что двигает буквально, да, побуждающее к движению. Буквально оно переводится. Кстати, в словарях почему-то написано какая-то чушь. Что-то там, что это что-то потрясающее, еще что-то такое там элементарное. Эмоцион там корень, да, движение. В куче слов оно есть. Вот. И, соответственно, если у меня есть хороший эмоциональный интеллект, значит, по идее, я достаточно хорошо могу понимать по поведению других людей или по своему состоянию, какое конкретное действие дальше произойдет, да? На самом деле, ведь не так трудно предсказать, если человек злится, да, и я эту злость умею считать, ну, что он там дальше-то делать станет в этом состоянии. Вряд ли подойдет и обнимет, и поцелует, да. Ну, он что-то другое сделает, скорее всего. И это, в общем, считывается. А если я эти эмоции не различаю, то вот, да, я произвожу впечатление такого человека тоже какого-то отмороженного, да. То есть я у себя могу не понимать свои внутренние состояния, мне будет тяжело как-то понимать, что со мной происходит, потому что что-то происходит, но как будто бы это помимо моей воли происходит. Любая попытка как-то понять, картировать, назвать эти эмоции, она не удается. И, в общем, получается, что я не совсем понимаю, ну, что я делаю. Ну, и про других людей то же самое. Вот. И вот как раз, собственно говоря, если я работаю с человеком, одна из задач, которую мы решаем всегда, это помочь ему разобраться в том, что он там переживает, что у него там за эмоции. Вот. Если, опять же, там эту стандартную обестялку вспомнить, есть такие вот 5 точек баланса, которые где-то там на моих визитках есть, не знаю, есть сейчас визитки или нет. Там очень просто, как бы, да, 5 точек баланса – это 5 шагов, через которые можно провести себя или провести другого человека, чтобы помочь ему справиться с ситуацией, где у него возник вот этот резкий разрыв между тем, что есть, и тем, что хотелось бы, или тем, что он ожидал. То есть что-то неожиданное случилось, да, и у него нет готового решения, да.
Угу. Покричал и там
да.
То есть тоже получил эмоции. Но ты ее как бы получил за счет того, что ты как бы хотел, тебе не дали. А ты, получается, ты хотел, и тебе это дали еще.
Да, то конечно. Зачем пошел на концерт? Не, на самом деле здесь немножечко про другие эмоции идет речь, потому что если вспомнить, что эмоции изначально это энергия, да, то тут, когда говорят, я пошел куда-то и там испытал эмоции, тут немножко про другое речь идет. То есть я получил какую-то энергию. Я вот там сидел дома, мне было скучно, да, и как-то и печальненько, а тут я пошел, и там такие зажигательные ребята, и они там, да, и я вот эту энергию могу почувствовать. А дальше я с этой энергией, ну, наверное, как-то могу жить там, да, в радости, как-то наслаждаясь тем, что вот, да, у меня есть какое-то такое накачанное, прокачанное состояние, которое у меня без этого не было. Вот, и люди часто так делают, слушают определенную музыку. Есть люди, которые слушают грустную музыку, чтобы поплакать запросто, просто включают, чтобы поплакать. Ну, как-то вот хочется поплакать, а вот так просто не поплачешь, как бы, да. Они включают музыку, она дает немного вот этой энергии нужной, да, и они могут через себя вот эту эмоцию тогда пропускать, как бы с помощью внешнего какого-то воздействия. Вот. А кто-то любит там что-нибудь агрессивное, да, там, включил какой-нибудь там death metal. На самом деле это, наверное, неплохо, да, если он там дома у себя поколбасился, расколбасился, там все вот это проорал там, да, и типа ему стало хорошо. Но на самом деле, мне кажется, все равно, даже если брать вот такие вот вещи, обычно люди любят какие-то определенные типы музыки, потому что эти определенные типы музыки помогают им эту эмоцию через себя как-то прокачать. Это означает, что, скорее всего, в жизни у них есть ситуации, где они хотели бы эту эмоцию проявить, но не могут. Да, вот я иду по улице, мне хочется поорать. Я не могу, потому что улица Покровка, и вообще тут милиция на улице где-то. А если я пошел на концерт, я там поорать могу. Я могу даже там что-то себе воображать, наверное, да, наверное, когда я там воплю, я там, я, может, внимание на какой-нибудь ситуации, которая меня беспокоит прямо сейчас, что-нибудь такое. То есть вот еще второй такой фактор, может быть. Кстати, интересно, потому что я вот об этом тоже как-то не задумывался, что можно же по-разному, да, с разных сторон. Вообще эмоции – такая тема, многогранная очень. Можно по-разному к ним подходить. Ну, собственно, вот я могу прямо с этого места даже продолжить. По идее, когда к терапевту, к психологу приходит человек, одна его, из его задач, как бы, да, это взять те ситуации, которые человека не устраивают, и обнаружить, какие там у него есть эмоции, которые человек не может выразить. Иногда он даже не то, что их не может выразить, он даже их понять толком-то не может. То есть, как бы, скажем так, он находится в ситуации, в которой у него есть вот эта изнутри эта энергия, это прет. Только как ее утилизировать, да, как ее выразить, он не совсем понимает, не совсем знает. А может быть, у него даже какие-то блоки стоят, например, да. Потому что если вот взять эмоциональный компас, там есть такая теория, что все эмоции в своей основе имеют некий биологический прототип. То есть какое-то конкретное биологическое действие, которое там этой эмоции соответствует. То есть такая животная матрица. Ну, чтобы было понятно, есть там стандартное там «бей», как там «бей, беги», да? То есть если тебе, ты сталкиваешься с каким-то противодействием, да, то ты, и оно тебе мешает там что-то жизненно важное достичь, то у тебя есть два варианта. Если ты сможешь видеть, что он там сильнее, да, ну, по идее, ты просто начинаешь избегать или убегать от него, да, чтобы избавиться от этого воздействия, он там агрессивно тебя прет. А если ты видишь, что ты сильнее, то ты можешь, наоборот, продавить свою позицию. Это соответствует, первое соответствует эмоции страха, а второе – эмоции злости. Да? Это такая парная эмоция, как полярность такая своего рода. Да? Поэтому в каком-то смысле, да, я, попадая в такие ситуации, я оцениваю. Ну, то есть, типа, напереть или убежать. Ну, и другие эмоции, на самом деле, вот там, вот этот эмоциональный коврик, который является схемой этого компаса, там есть 5 пар эмоций, да, которые вот так вот, таким вот образом работают. А проблема-то в чем? Проблема в том, что если я не знаю, что это за эмоции, я не понимаю, что мне нужно делать, а мне, допустим, в детстве, ну, я не знаю, там, к примеру, есть там пара эмоций, радость и печаль, да, такая. Ну, когда я там что-то приобрел, хорошее, классное, я радуюсь, да, когда я потерял что-то хорошее, классное, я печалюсь. А мне в детстве говорили, что плакать нельзя, потому что мальчики не плачут, да, и даже если у меня там что-то плохое случилось, мне плакать запрещали. Или злиться запрещали, или еще что-то запрещали делать. И получается, что я как человек не совсем до конца являюсь хозяином тех энергий, которые во мне возникают. Да, они у меня как бы под запретом, под табу. А меня же могли не просто там запрещать, меня могли еще там бить, например, да, сейчас злиться, да, а мне там бац, подзатыльник, типа, что ты тут ведешь себя так? И где-то там прописалось на уровне тела, что злиться плохо, злиться нельзя. И вот я там типа хожу теперь в ситуации, попадая в ситуации, где вполне нормально было бы позлиться, я злиться не могу. И вот у меня там эта энергия накапливается, ну и куда-нибудь там потом, вот психосоматику, например, вот книжка про это есть. То есть появляется то, что называется эмоциональным конфликтом, да. А что такое эмоциональный конфликт, если простыми словами? А это когда эмоция есть, а деть ее некуда особо. И эти эмоции, они же еще к тому же в основе своей животные. То есть они не то, что там я их там придумал. Они у меня от природы встроены, мое тело. Так тело устроено. Там каждая эмоция соответствует биологической адаптации. И вот, если это, то то. Если это, то то. И что с этим делать, надо разбираться. Ну и вот я, да, продолжу мысль о том, что когда я с человеком работаю, в принципе, вот я начал про эти 5 точек баланса говорить. Вот у него там какая-то ситуация. Мы изначально понимаем, что если человек пришел, то ситуация состоит из того, что есть, а хотелось бы, чтобы не было, и из того, чего нет, а хотелось бы, чтобы было, и из каких-то переживаний по этому поводу. Ну, соответственно, там, если нет переживаний, или, ну, тут уже понятно, что, в принципе, есть 3 области для исследования, как минимум, да? Насколько он хорошо воспринимает то, что у него есть, потому что человек, который не воспринимает или воспринимает как-то искаженно то, что есть, как мы такого человека называем?
Неосознанный.
Неадекватный. Есть такое хорошее слово, неадекватный, да? Хотя, кстати, многие люди не понимают, что слово неадекватный, буквально, если с латыни перевести, оно значит неравный, да, несоответствующий. Что возникает просто несоответствующий чему? В текущей ситуации. То есть там его там, не знаю, по голове погладили, а он злится, например, да? Ну, неадекватный. Ну, потому что за ерунда? Или да, я ему говорю, здравствуйте, он мне говорит, да, неадекватный, да, непонятно, почему он не ответил, да. Это тоже большая проблема, потому что на самом деле, вследствие там особенностей нашего восприятия, частенько такое бывает, что по каким-то там своим внутренним причинам мы ситуацию воспринимаем не целиком, или как-то искаженно, или как-то ее интерпретируем, или как-то притягиваем сюда какие-то суждения, которые к этой ситуации не относятся, ну или какие-то особенности собственных каких-то прошлых переживаний туда же притягиваем, да, вообще есть такое наблюдение, что когда человек на что-то реагирует, он может там процентов на 5 он реагирует, ну, собственно, на ситуацию, да, а 95 просто багаж. И это элементарно наблюдается, это люблю пример приводить, если взять 10 человек, там, да, их там по матушке послать просто всех одновременно, то можно легко видеть, да, что один человек там испугается, например, да, скажет, ой, там, что это меня такими словами-то, да, другой разозлится, скажет, чего там ты тут это, да, ну, третий там заржет, например, скажет, вот дурак, да, типа говорили, что приличный человек, он тут матом ругается. Ну, там, не знаю, кто-то еще заплачет, ну и так далее. В общем, можно все эмоции перечислить. Любая из этих эмоций теоретически может быть реакцией на вот это, на такое поведение.
А по сути же можно быть наблюдателем.
Можно быть наблюдателем, да. Можно просто посмотреть, сказать, ну, тут вот какой-то человек произносит какие-то слова, как бы, да. Он очень неинтересный. Наверное, у него какие-то проблемы внутри есть, раз он их произносит. Или он хочет как-то воздействовать, например, на меня, а я не очень-то хочу, чтобы он на меня воздействовал. Вот пускай как бы подольше пускай попроизносит эти слова, чтобы я понаблюдал, зачем он их произносит. Да-да-да. Например, да. А теперь все, теперь уладилось. Вторая область, соответственно, да, она, кстати, более, наверное, более непонятная. Если стандартного, обыкновенного гражданина с улицы спросить, ну, в ситуации, где он переживает, спросить, а что ты хочешь, чтобы произошло? Ну, то есть у него есть какая-то ситуация, она его расстраивает, да? Если ему в лоб задать вопрос, что ты хочешь, чтобы произошло, большинство людей, они теряются. Они себе этого вопроса не задают. То есть у них есть связка, есть ситуация, есть переживание. Они это переживание, ну, сильно подавленные люди не могут выразить, да, и могут там в какую-нибудь депрессуху уйти, например, да, с этими переживаниями, потому что их выражать же нельзя. Вот, бывают люди, ну, типа, как мы их там, истеричками называем, да, они вот по любому поводу какие-то эмоции выражают. Ну, поскольку нам непонятно, что с этими эмоциями делать, ну, и, то есть мы что, вот, сидеть как бы просто обтекать от этих эмоций, не очень понятно. Вот, хоть человек орет все время, к примеру, да, ты его спрашиваешь, что там, что ты хочешь, чтобы произошло? У меня такой смешной пример, я его иногда вспоминаю. У меня была одна студентка, училась на курсе, я как раз рассказывал, это такой, что ты хочешь, чтобы произошло, это один из чистых вопросов, так называемых. Это в символическом моделировании есть такой метод, чистый язык, там задаются вопросы. И обычно сессия начинается с вопроса, что ты хочешь, чтобы произошло. Это как полезная такая штука, сразу человека сориентировать на какой-то там позитивный запрос, там что-то такое. Но его можно и по жизни тоже использовать, да, в ситуациях, когда, например, пришел человек, выражает какую-то эмоцию, а ты не очень понимаешь, что есть, и не очень понимаешь, к чему эта эмоция, да, и пытаешься спросить у него, что ты хочешь, чтобы произошло. Да, ситуация у него была такая, у него был начальник, который там любил поорать на подчиненных, да, вот он придет с утра, у него там, значит, не с той ноги он встал, начинает орать на всех. И вот он приходит в офис, начинает орать, к ней тоже подходит, она там, не помню, секретарем, допустим, работает, он на нее орет, а она ему говорит там, ну, типа, Володя, а ты что хочешь, чтобы произошло? Вот когда ты орешь, ты что хочешь, чтобы произошло? Вот, мужик был умный, да, он так сделал паузу, потому что, ну, не умный бы орал бы дальше, и он говорит, ну, я, в принципе, хочу, чтобы вы работали хорошо. Ну, и она говорит, то есть, если орать на людей, то они начинают работать хорошо. Он такой, да вообще-то нет. Но тогда что ты хочешь, чтобы произошло? И он ушел к себе в кабинет, там провел некоторое время, вышел и сказал, что я никогда себе этот вопрос не задавал. Странно. И мы это часто ведь делаем, да, согласитесь, что мы там что-то вот делаем, а спроси вот так, да, ну, типа, что ты сейчас делаешь, да зачем орешь? А вот затем, да, и что, ты видишь результат? Ну, то есть получается у тебя? Нет, не получается. А смысл тогда, да? Ну, потому что на автомате, да? Вот, как ты сказал, там, неосознанный человек, да, у него реакция запустилась, он ее тупо включил просто, и все. Он не задает себе вопрос, зачем? Потому что он ее... можно даже сказать, не запускала, она у него сама включилась, как бы, да, потому что мозг ленивый, он реагирует по стандартным каким-то этим своим шаблончикам, стараясь не тратить туда всякие когнитивные ресурсы, взял, начал орать. Вот. Но если эту штуку раскопать, то да. И, кстати, интересно, что то, что я хочу, чтобы произошло, конечно, связано с эмоциями всегда. Это я, по-моему, в прошлый раз тоже рассказывал, или где-то я недавно рассказывал о том, что тоже был у меня пример, там была такая клиентка, там, она там рассталась с мужчиной и, в общем, очень много на эту тему там всяких эмоций выражала. Я у нее спросил, вот когда вот эти все эмоции ты выражаешь, ты что хочешь, чтобы произошло? Да, она, естественно, говорит, ничего от него не хочу, там, вообще, да. Вот, и я ей объясняю, что, ну, раз есть эмоции, значит, ты что-то хочешь. Потому что если ты ничего не хочешь, ну, вообще ничего не хочешь, то откуда у тебя эмоции тогда? Ты ничего не хочешь, эмоций нету, как бы, да. Вот, я иду, вот камень лежит, я ничего от него не хочу. Ну, что, у меня какие-то эмоции есть? Нету. Я мимо прошел, да и все. Вот. Если у меня какие-то эмоции, если я подошел к этому камню, чего ты тут лежишь, то значит, что-то мне от этого камня надо. Ну, или это, например, человек. И когда я ей стал объяснять эту связку, да, что есть потребность незакрытая, которая генерит эмоцию. Ну, что такое незакрытая потребность? Это когда то, что есть, не совпадает с тем, что хочу, правильно? Вот потребность. Ну, она может быть там элементарная, типа поесть, например, да? Ну да, пока я не поем, буду испытывать всякие переживания, там, да, как минимум чувство голода буду испытывать, да. А если я там накручу себя, то, наверное, буду еще расстраиваться, что я там никак не могу себя накормить или что-нибудь такое. И для нее это было очень удивительно, что она прям такая, что, говорит, получается, что типа любая эмоция, что ли, это значит, что я что-то хочу? Я говорю, конечно. Вау! Типа, ничего себе! Никогда об этом не думала. Вот. Это довольно распространенная такая тема у многих людей, потому что, ну, мы же эмоции... Вот сейчас попробуем, да, связочку сделать как раз с тем, что я хотел рассказывать. Мы же эмоции, ведь никто из нас эмоции не изобретает. Никто не придумывает себе эмоции. Да, такой я сижу, думаю, какие все напридумывать эмоции, да, чтобы были не такие, как у всех. Эмоции – это язык универсальный. Вы можете взять там какого-нибудь бушмена из пустыни Калахари, да, можете взять еще кого-нибудь там, да, какого-нибудь эскимоса, и вы увидите, что эмоции более или менее одни и те же. У них животная основа, и они достаточно хорошо считываются, да, то есть ты не ошибешься, когда человек злится или боится, или там радуется, или печалится, да, оно происходит у всех одинаково. Это означает, что этот язык такой достаточно универсальный, может даже некорректно его называть языком, потому что это не язык, это такие как бы переживания. Ну, соответственно, вот если мы вернемся к этой теме про пять точек баланса, получается, вот есть, что я хочу с человеком разложить. Что за ситуация у тебя произошла? Ну, там вторая точка – это какое отношение она имеет к тебе. Тоже очень важный момент. Почему? Потому что когда все эти эмоции когда-то мы видели у кого-то другого. У мамы, у папы, у окружающих людей. И никто нам не объяснял, что это за эмоции и что она вообще обозначает. Да, мы ее просто восприняли вот как есть. Иногда мы понимаем, что человек хотел. Но в большинстве случаев, наверное, не понимаем. Просто видим человека в эмоциональном состоянии каком-то. Да, вот мама сидит и плачет. Вот у меня самое страшное детское впечатление было, это моя плачущая мама. Она сядет и плачет. А мне там, не знаю, 3 годика я подойду, спрашиваю там, мама, что ты плачешь? Она говорит, и дальше плачет. Ну и что я должен делать, как бы, да? И какой я дальше буду жить после этого? Потому что это моя мама, я от нее завишу, она вот ей, я же вижу, что ей плохо, как бы, да, она рыдает. Вот, и это означает тому, что вот эта вторая точка баланса, моя эта ситуация или не моя, она вот как раз на эмоциях очень сильно сбивается эта штука, потому что никто нас не учит различать эмоции свои и не свои. В этом плане человек работает как, ну, своего рода радиоприемник, да, вот можно представить себе, что у меня есть некий там контур такой, да, внутри, который настроен на определенные там эмоции, ну, как знаете, как вот стоит такой струнный инструмент, гитара, да, ты там стукнул по столу, она звенит, ну, потому что когда ты стукнул, то стол задрожал с определенной частотой, которая соответствует там каким-то вот струнам, которые в этой гитаре есть. Примерно то же самое с человеком. Тут вот рядом кто-то заорал, или заплакал, или засмеялся, да, вы эту эмоцию, хоп, ну, как будто бы она моя, потому что я ее распространил куда-то. И поэтому очень часто все это путается. Ну, или вот пример, который тоже я часто рассказываю, когда там это антилопа и крокодил, да, там стадо антилоп пасется, крайнюю антилопу схватил крокодил, допустим, да, и она, когда ее схватили, она от боли, от страха, она излучает эмоцию, ну, эмоцию страха, да, то есть она делает такую эмоцию, и все стадо пугается и убегает. Но штука в том, что если ты возьмешь антилопу с другой стороны этого стада, ну, там, условно, остановишь ее, скажешь, ты что бежишь-то? Ну, и антилопа тебе скажет, боюсь, потому что. А что боится она? Непонятно, она же крокодила не видела. Она просто, ну, все боятся, и я боюсь. Я тоже побежал. Это называется, как это называется? Да. Да, клик, ну, или как это? Стадный эффект, да. Это, собственно, называется, да, стадный инстинкт. Потому что это выживательно, да. Все побежали, я тоже побежал. То есть я не пойду проверять, там, а точно там крокодил? Дай-ка пойду я посмотрю там, да, о, смотри, жрет ее действительно. Ладно, я тоже побежал тогда. Если бы так все делали, то, я не знаю, может так и стоит делать. Потому что в наше время, когда есть средства массовой информации, да, создать любую эмоцию в массах вообще без проблем. Берешь любую новость, там, закидываешь какую-то, начинаешь ее развинчивать, да, и все, там, повсеместный страх, ничего не происходит. Я, конкретно лично я, ничего такого не вижу, из-за чего нужно было бы бояться. Но мне сказали, мне показали картинку по телевизору, мне сказали, что да, там что-то ужасное происходит. И я тоже начинаю бояться, хотя я своими глазами этого не видел. Вот. А эта картинка, она может вообще сгенерированная, да, то есть она совершенно ни о чем. Я вот всегда тоже в этом привожу пример. Я в советское время жил в Литве, в Вильнюсе. И я застал как раз вот эти вот самые начала, эти вильнюсские события, вот это все. И было очень странно смотреть всегда центральные российские каналы, когда включаешь, а там говорят, в Вильнюсе сегодня напряженная обстановка. Я выхожу на улицу. Где там напряженно-то? Все нормально. Все ходят, как ходили, там ездят троллейбусы, люди ходят на работу, все улыбаются, все хорошо. Можно весь город по диагонали пройти, там вообще ничего не происходит. Ну, там где-то на площади сидят какие-то два алкаша и жгут костер. Типа у них Майдан там, да? Окей, ну, все приходят посмотреть на них. Сидят? Сидят. Ладно, пускай сидят, уходят. Но как бы эмоции по этому поводу испытывать точно не стоит. Вот такая вот беда. Ну, и дальше, вот получается, видите, вот я уже немножечко вам объяснил, что есть такая штука, что когда мы доходим до третьей точки баланса, это которая, а что ты переживаешь в данный момент? У нас уже есть фактор, который нас запутывает. А я ли это переживаю вообще? Может, это и не я вовсе. Может, это мне тут кто-то ее навешал, эту эмоцию, да, всунул мне в пространство, что надо бояться. И вот я начал бояться. И бывает такое, что вот эти, часто я замечаю, то есть те люди, которым я как-то на пальцах объяснил принцип, они говорят, что ну, вот этих двух точек вполне достаточно, да, типа стоп, а есть ли вообще ситуация? Есть ли она вообще? Очень часто приходит, ты посмотришь, понимаешь, что да нет никакой ситуации, просто я себя накрутил, или я что-то придумал, или я вообразил что-то, да, воображаемая ситуация. Я люблю такую фразу, я говорю часто, да, воображаемая ситуация решения не требует. Можно сказать по-другому, да, воображаемая ситуация требует воображаемого решения. Ну, можно взять, вообразить какое-нибудь решение, так же, как ты вообразил себе ситуацию. А реальная ситуация требует реального решения, да, вот по поводу реальной ситуации, как раз, когда человек эмоции испытывает, там нужно дойти до последней точки баланса, да, что конкретно нужно сделать, чтобы эту ситуацию уладить. Поэтому, когда мы в третью точку упираемся, и у нас возникает вопрос, а могу ли я эти эмоции как-то понять, да, считать, мне сначала нужно первые две уладить. Есть ли вообще ситуация, и если есть, то моя ли эта ситуация? Потому что бывает, что ситуация есть, но ко мне она отношения не имеет. Ну, что-то плохое там произошло, я могу на это как-то повлиять или как-то от этого пострадать? Никак. Просто смотреть неприятно, да? Ну, и неприятно, что это там в моем пространстве происходит, хотя тут тоже возникает вопрос, насколько это мое пространство. Потому что, когда люди там включают телевизор, и там что-то в телевизоре видят, сказать, что вот то, что они видят в телевизоре, это их пространство, ну, тоже такая воображаемая, на самом деле, тема. Конечно, нет, оно у тебя не происходит. Вот. Ну, соответственно, вот, берем человека, выясняем, что там у него произошло, какое это имеет отношение к нему, какие эмоции он по этому поводу испытывает, да? Может ли он их проговорить, идентифицировать? И на самом деле цель проговаривания эмоций очень простая. Проговаривание, идентификация эмоций очень простая. Нужно понять, что, ну, собственно, я про это уже сказал, да, что я хочу, чтобы произошло. То есть зачем мне эта эмоция нужна? Зачем эта энергия мне, во мне породилась, да? И опять же, хочу ли я этого, да? И я ли этого хочу? Ну и так далее. Можно по этим точкам ходить куда-то. То есть, короче говоря, когда я эти эмоции идентифицирую, я смотрю на самом деле на потребность. Я пытаюсь понять, из-за чего вообще эти эмоции возникли. И если я выясню, из-за чего они возникли, то тогда у меня будет полностью вся карта на месте. Да? То есть я буду понимать, что случилось. Я буду понимать, из-за чего. То есть что там было не так. Вот желаемое какое-то, да, что-то состоялось. Я буду понимать, что за эмоции у меня присутствуют. И тогда я смогу ответить на вопрос, какая там у меня потребность не закрыта. И нужно ли тут вообще что-то делать. Может и не нужно. Да? Смогу ли я это сделать, чтобы эту ситуацию уладить. По этому поводу тоже, кстати, есть такая известная... Не знаю, там молитва, не молитва, что-то такое. Помните, там, дай мне, Боже, силы справиться с тем, с чем я справиться могу. Смирение, чтобы смириться с тем, с чем я справиться не могу. И мудрость, чтобы отличить первое от второго. Вот как раз обычно мудрости не очень хватает. То есть, по сути, когда я эти 5 точек баланса делаю, я пытаюсь понять, я тут что-то могу предпринять? Есть смысл тут какие-то эмоции, да, испытывать или нет? И если, например, у меня эмоции есть, а они не дают мне желаемого решения, то можно ли эту эмоцию как-то... в мирное русло пустить, как-то сделать ее энергией, да, пустить ее себе на благо, а не на разрушение чего-то. То есть как-то ее, не знаю, запитать обратно в систему, да, а не бегать там, бить стаканы, к примеру, или что-то такое делать. Вот это очень интересная штука. Следующий момент тоже очень интересный. А теперь представьте себе, вот мы говорим, я начал там про эмпатию, да, что такое эмпатия, кстати говоря, что такое эмпатия, ну-ка, кто знает? Угу. То есть эмпатия, по идее, кстати говоря, есть еще же два слова, да? Есть эмпатия, есть симпатия, ну, есть антипатия. Ну, антипатия, допустим, понятно, да? Ты мне неприятен. Симпатия тоже вроде понятно, да? Типа, ты мне приятен. То есть, это такое. А эмпатия...
Это как бы сопереживание.
Да, это сопереживание. То есть, получается, я понимаю, что ты там переживаешь вот это сейчас, да? Это как раз и есть вот это понимание на уровне, ну, не головы, типа того, что там, ага, у тебя злость, а вот именно такое... То есть, я могу воспроизвести и понять, что ты там переживаешь. Но у эмпатии есть один такой глюк, который все портит. Потому что, ну, кстати говоря, в русском языке очень интересно. В английском языке слово sympathy означает сочувствие. Когда оно, я не знаю, с какого языка его взяли, там, может, из французского, да, оно поменяло значение. Sympathy, то есть если я... Есть какие-то всякие термины, там, симпатические чернила, там, да, которые с чем-то совмещены. То есть sim это, ну, как бы, типа, вместе, да, то есть синхронизируюсь. То есть симпатия – это, по идее, ты плачешь, и я плачу. Да? Ты смеешься, и я смеюсь. Но в русском это не так. В русском симпатия – ну, просто симпатичный человек. Да? Такой приятный, значит.
Так,
да? Который нравится, да. Который нравится, да. То есть, получается, что у нас немножечко такой глюк произошел, да, потому что, когда мы говорим сопереживание, есть один такой тонкий момент. Допустим, я хочу кому-то помочь. А он мне рассказывает какую-то свою ситуацию и начал плакать. Вопрос, как в этом случае среагирует человек, который обладает эмпатией? Должен ли он плакать вместе с плачущим человеком? То есть был один плачущий человек, стало два плачущих человека, да? Стал тоже плакать. Стал. Сочувствовать. А вот, ну, сочувствовать, это чувствовать вместе с ним, получается, да? Все равно же, получается, то же самое должен чувствовать, да. Сочувствовать, но не плакать, как бы, да? Как-то странно получается, да? То есть...
Они, кстати, один об одном плачет, а другой...
Нет, можно сказать, знаете как?
Ну, кстати, да, вот справедливо было замечено, что если два человека плачут, то почти что наверняка один плачет о чем-то своем, а второй плачет о чем-то своем. Это только кажется, что они плачут вместе. На самом деле, не каждый о своем плачет. То есть такая, как бы, сомнительная... Да, да. А то, кто-то из них, а кто-то может наоборот, там, да, как это есть. Такая. Есть такой анекдот, когда маленькая девочка плачет в песочнице, да, к ней там подходит папа, говорит, доченька, что ты плачешь-то? Она ему говорит, я не тебе плачу, я маме. Вот. Ну или там известная тема, да, что маленькие дети, есть такие вот всякие ролики смешные, да, что ребенок, он плачет, когда есть кому поплакать. То есть, если некому, да, то он как бы не плачет. Он там бежит, бежит, споткнулся, ударился, поднимается, смотрит. Там есть мама, а нету. Ну и ладно, и дальше побежал, да. А если мама есть, то он плачет. И где-то был там такой ролик, когда малыш там упал, значит, он рыдает, мама уходит, он резко замолкает, да, встает, идет, ищет маму, находит ее, а, вот она, и начинает плакать дальше, как бы, да. Ну, то есть, такая, ну, соответственно, тут дальше зависит от того, как мама этого ребенка, как мама реагирует на падение данного ребенка, как бы, да. Если мама такая... А вот что, кстати, мама правильно должна делать? Она должна плакать вместе с этим ребенком или что? Или...
Спросить, по какому поводу плачешь.
Ну да, по идее, да. Она, по идее, должна спросить, что случилось, как бы, да? А ты ли, да? Твоя ли эта ситуация? Да, что ты чувствуешь? А что ты хочешь, чтобы произошло, когда плачешь? Да. В общем, короче, да. Ну да, для маленького ребенка, наверное, это будет неуместная совершенно процедура. Обычно маленьких детей утешают просто телесно, да, там взял на ручки и прижал к себе, и все. И, собственно, это и возникает. И, кстати, вот отсюда можно и эту модельку, вот я там на прошлой лекции там начал ее в конце говорить, потом сказал, что нет, это, наверное, про другое, да. Вот представьте себе, ну, зачем вообще мне нужны на свете люди, которые бы мне сочувствовали как-то, которые бы меня понимали не только головой, но и как-то сердцем на уровне эмоций, да. Ну, потому что вместе мы как-то сильнее, вместе мы можем как-то усиливать переживания друг друга, это классно, да? То есть, если я с кем-то близок, если с кем-то у меня есть симпатия, если использовать русское значение этого слова, значит, у нас есть какое-то общее такое пространство, и общность этого пространства заключается в том, что когда я радуюсь, и ты тоже радуешься, да? Ты мой друг, ты радуешься. И это очень хорошо, нас это обоих очень устраивает. Как бы, да? Да, проблема в том, что когда я печалюсь, например, да, то, по идее, ты тоже должен начать печалиться. И тут происходит такой неприятный эффект, называется эмоциональное слияние. Да, там, ну, вот пример тоже такой бытовой, там, не знаю, там, у мужа на работе проблемы. Его там, не знаю, обидели, лишили премии. Он огорчился, идет домой. А дома у него счастливая жена сидит, как бы, да, он думает, ладно, там, работа фигня, у меня зато дома счастье. Он приходит, но счастливая жена находится с мужем в эмоциональном слиянии. Она видит, что муж огорчился, она тоже огорчается. Она огорчается, потому что он огорчен. Часто же такое бывает, да? Муж поднимает глаза на жену и думает, короче, на работе у меня проблемы. И тут еще, короче, вот это вот лицо, как бы, да, зачем оно мне? Он еще сильнее огорчается. Потому что он тоже в эмоциональном слиянии, да? Он не может сказать, там, не пофигу, что она там чувствует. Нет, мне не пофигу. Мне хочется, чтобы она была радостна. Жена видит, что муж еще сильнее огорчился, она тоже еще сильнее огорчается, потому что, ну, видишь же, что человеку еще хуже стало. Муж видит, что жена еще сильнее огорчилась, он еще, ну и... Да, дальше там разные варианты, и в зависимости от того, какие у них отношения. Например, они могут дойти до какой-то точки невыносимости, и как-то там это все подорвется, да, они, допустим, поругаются и разбегутся в разные комнаты. Зачем они разбегаются в разные комнаты? Потому что им важно это пространство разорвать. И у этого есть плюс очевидный, да, что как только я отсоединился от другого человека, вот этот негативный резонанс пропадает, я могу прийти в какое-то свое нейтральное состояние, но у этого есть минус, потому что я только что с ним прервал отношения, то есть я же убежал, да, закрылся от него, то есть ушел в свой пузырь просто, да, типа я не хочу с тобой взаимодействовать, ты надоел мне, да, со своим этим самым. Ну и понятно, что если так делать достаточно регулярно, то, наверное, в какой-то момент тот другой человек или я сам может почувствовать, что в принципе здесь вообще не стоит эти отношения поддерживать, потому что постоянно эти разрывы случаются, да, то есть постоянно происходит ситуация, когда моя эмоция, попадая в общее пространство, приводит к какой-то вот этой эскалации такой, да, из-за которой мы оба страшно огорчаемся, и единственный способ, который мы знаем улаживания, это просто разорвать эту связь, разойтись и какое-то время не общаться. Ну и, кстати говоря, там, отвлекаясь в сторону, это же стандартная динамика в любых отношениях, да, то есть собрались, ну, любовь – это же слияние всегда, да, соединились, там, любим, да, пока позитив, позитив, наступил негатив, ни один из нас этого вынести не может, происходит эскалация, разрыв, разбежались, отдышались, отдохнули, соскучились, обратно соединились, да, до какого-то момента, пожили какое-то время, опять что-то там случилось, опять туда попал какой-то вирус эмоциональный, опять бэмс, разорвались, и вот так как бы слился, разлился. Тут что-то как-то, видите, вот в этой модельке не очень похоже на эмпатию, получается, что если я с кем-то нахожусь в общем поле, то есть как бы в эмпатии, то у меня какая-то такая негативная, неприятная динамика. Или я с ним сливаюсь, или я, ну и тут минус понятный какой, да, что если он начнет, да, если он начнет что-то там чувствовать негативное, мне же тоже придется чувствовать это негативное, да, а я же не хочу чувствовать негативное, да, как у Льюиса Кэрролла там маленькая девочка пришла к своему другу и говорит, как хорошо, что я не люблю спаржу. А он говорит, почему? Она говорит, ну если бы я любила спаржу, мне пришлось ее есть, а я же ее терпеть не могу. Так и здесь, да, то есть я вроде этого человека люблю, но когда он начинает какие-то эти вот вибрации негативные начинаются, да, я их не выношу, мне приходится с ним разрывать отношения, хотя я не хочу этого делать. И у меня получается такая полярность, да, то есть либо я сливаюсь с ним, либо я в разрыве. И еще, наверное, вот в этом слиянии есть еще один момент, он, наверное, еще более важен, если смотреть с точки зрения того, что, ну, допустим, я принимаю позицию такого ведущего, который пытается другому человеку помогать. То есть пытается помочь ему его ситуацию разложить на эти вот полочки, да, там, что случилось, твое ли это, что ты чувствуешь, почему ты это чувствуешь, что конкретно нужно сделать, да, чтобы, ну, как-то твоя ситуация уладилась. то это очень как бы неправильное состояние, когда в любой неприятной ситуации все эти негативные эмоции, которые чувствует тот другой человек, я их тоже начинаю чувствовать. Ну зачем мне их чувствовать? Они же не мои. Это как раз, собственно, вторая точка баланса поломанная, да? Это же не мои эмоции. И поэтому на самом деле, глядя на эту штуку, вот на эту вот картиночку, которую я рисую, да, хочется как-то эту полярность, как-то ее убрать или придумать какую-то другую модель и понять, что там, что в ней не так. А знаете, что в ней не так? В ней не так то, что в слиянии у человека пропадает ощущение себя. У него пропадает вторая точка баланса как раз.
Смотрите, не лучше было бы, извините, что перебил, не лучше было бы просто понять человека именно чисто мысленно, да, но эмоционально как бы без эмпатии. Так же, по идее, лучше.
Ну, по идее, да. Но, возможно, то, что я сейчас расскажу, это примерно так и есть. Но там все-таки есть такой элемент, что я могу вполне себе воспроизводить эти эмоции. На самом деле, если залезть, даже, по-моему, в Википедию, там написано, что эмпатия – это такая способность, которая позволяет вам идентифицировать и сопереживать эмоциям другого человека, но при этом не теряя ощущения, что это не мои эмоции, это его эмоции. Это его эмоции. То есть я их понимаю, я их чувствую, но я их чувствую не здесь. Я их чувствую там. Ну, вот там плачет человек, я понимаю. Он... Да, такая как бы эмпатия, как раз вот с чего я заходил, эмпатия без выключения головы, когда я попадаю в эту штуку. А почему я сказал, что потеря второй точки? Потому что, ну, наверное, если меня спросят там, Олег, там, ты кто? Или какой у тебя характер? Я же во многом, когда я буду описывать себя, я буду описывать эмоции, которые я переживаю в каких-то ситуациях, да? И что делать, если эти эмоции, которые я переживаю, они очень часто вообще не мои? Ну, и, наверное, вы же замечали, что, ну, мы все, наверное, не шибко в этом деле прокачанные, честно говоря, да? Здоровых людей нет, есть недообследованные. И поэтому у нас у всех есть люди, попадая в пространство, к которым мы чувствуем себя плохо. Ну, плохо нам рядом с этим человеком. И мы понимаем, что, конечно, можно там бесконечно сидеть, там психоанализироваться на тему почему, но гораздо проще просто уйти. Просто уходишь, тебя отпускает. Ну, просто есть такие люди. И причем про этих людей на самом деле глобально я даже ничего плохого сказать не могу, потому что вполне возможно, что кто-то другой, когда приходит к этому человеку, чувствует себя хорошо. Это просто мне плохо. А ему нормально. Вот ему подходит такой человек, да. Вот он ходит такой кислотный там, да, и шуточки свои там скабрезные шутит, как бы, да. Меня не задевают, а кого-то вообще пофигу, ему смешно. Ну, какой классный у нее юмор там, да. Туалетный, прекрасный. Я очень люблю такой юмор, да. Сам тоже с удовольствием ржу над этим. И вообще даже не втягиваюсь в это все. Вот, поэтому получается, что из-за того, что я не могу отличать свои эмоции от чужих эмоций, я в каком-то смысле, можно сказать, теряю себя. Потому что я не очень понимаю в данный момент, когда я чувствую вот это. Вот, я же говорю, там, я печалюсь. А я ли это печалюсь? Да? Может, нет, может, просто печаль пролетела откуда-то. Я ее поймал, там, или я боюсь. А ты ли боишься на самом деле? Поэтому хотелось бы как-то вот... То есть эту картинку я обычно перерисовываю так. То есть если мы, по идее, начнем разбираться с тем, как это отремонтировать, то, по идее, там должно быть два пространства. Первое пространство – это мое пространство. Да? Вот есть... Я, есть мое тело, есть мое пространство, в котором я испытываю какие-то эмоции. Это то, как я воспринимаю мир, это то, как, что я воспринимаю как ситуации, это то, что у меня вызывает какие-то эмоции, я знаю, что это эмоции мои. Это очень тяжело, еще потому, что многие люди, они за жизнь привыкают ответственность за свои эмоциональные состояния перекладывать на окружающих людей. Ну, я сейчас огорчился, потому что ты себя так ведешь. Вот ты так смотришь на меня, ты меня напрягаешь. Напрягаешь меня. Это ты виноват. Не надо на меня так смотреть. Да. На что он мне вполне справедливо может сказать, хотя это, конечно, меня это вообще не обрадует, он может сказать, Олег, иди-ка ты в проработочку, да? Да, потому что там же, ну, штука заключается в том, что на самом деле, если, ну, условно говоря, сделать вот такую цветную фотографию 3D и поставить, да, то есть там не будет тебя, просто фотография, то она меня тоже будет напрягать. Хотя это просто фотография, там уж точно там никого нет, никто на меня специально не смотрит. То есть это я приписываю. Да и по сути, даже то, что я там смотрю и вижу твой взгляд, ну это же просто изображение у меня там на сетчатке, да, условно говоря. Вот такая вот какая-то штука, да. То есть на самом деле научиться понимать, что все эмоции, которые ты переживаешь, вызваны какими-то потребностями, да, твоими потребностями, не какими-то чужими, которые у тебя там как-то не удовлетворяются, да. И если ты, собственно, хочешь... как-то с этим разобраться, есть два варианта, да, или действительно это проработать, и тогда у тебя может возникнуть такое состояние, когда да как угодно смотри на меня, да, я себя чувствую комфортно. Ну, смотришь и смотришь как-то там. Каждый человек как же, как и кот, да, имеет право смотреть на кого угодно, как угодно. Он же смотрит, он же не кидает в тебя, там, не знаю, предметами. Все нормально. Или же, например, я приду к выводу, что все-таки мне хотелось бы как-то это поменять, тогда я могу подойти и сказать тебе там что-то. Ты знаешь, я бы хотел, чтобы ты там сделал то-то, то-то для меня. В ответ на что-то, естественно, можешь сказать мне, конечно, я это сделаю, или можешь сказать, нет, я этого делать не стану, это твои проблемы. Опять же, окей, да, тогда я пойму. Тогда я пойму, что окей, ладно, тогда я пойду проработаюсь, или я скажу, окей, ладно, тогда я встану и уйду отсюда, потому что не хочу я вот ужас, этот взгляд твой, кошмар, я тут не хочу быть с этим взглядом ужасным, да. То есть вот такая вещь. Это одна сторона. А вторая сторона – это то, что эмоции других людей – это их эмоции. Я не обязан впадать в сочувствие, сопереживание вот в этом таком сопливом смысле этого слова, да, когда типа вот все плачут, а вы тут вот понимаете, там могли бы тоже посочувствовать. Могли бы, а я сочувствую. Ну, то есть в смысле я понимаю, там людям плохо, но это не моя ситуация, это меня не касается. Я могу, конечно, присоединиться там, да, и в каком-то там угаре тоже к этим эмоциям как-то прилепиться. Но вопрос, а зачем? Потому что тут есть еще другой момент. Я как-то его тоже проговаривал на примере. Да, есть еще момент манипуляции. Я даже эту историю с удовольствием опять расскажу. Я как-то однажды в одном, ну, нашел какой-то текст, я там в Телеграме, текст был про то, что там писал какой-то психолог. И он писал о том, что когда вот вы живете, постоянно другие люди пытаются вовлечь вас в какие-то взаимодействия. Там как-то они вас там вовлекают. Ну, у него там был такой пример. Типа он там на кассе покупает сигареты, и ему кассир говорит, а я вам две пачки пробила, возьмете или нет? А он говорит, не, мне нужна одна. А она ему говорит, а у вас что, денег что ли нету? Он говорит, нет, мне нужна одна. Он говорит, ну, возьмите две, я уже пробила две. Он говорит, нет, мне нужна одна. Ну, и там же очередь еще стоит, они ему начинают, там, мужик, короче, да, возьми две. Ну, то есть, вот как бы, что, мне не нужно две, мне нужна одна. Какого черта она сейчас это делает? То есть, она пытается им манипулировать. И там он рассуждал на тему того, что как вот, да, приучить себя не поддаваться вот на подобные такие вещи. Ну, типа, или там уборщица помыла пол, да, ты идешь, она такая, да, ну и что, вот теперь по полу поэтому не ходить, что ли? А она его только что помыла. Да, такое часто бывает, причем оно везде сплошь и рядом. Это просто такие простые примеры, вы можете своих там 10 штук придумать на какую-нибудь другую тему. Конечно, тоже бывает, да. То есть, если ты не отследил, что... Не, я могу понять уборщицу, она помыла пол, она хочет, чтобы он был чистый, она огорчается, когда по нему тут же прошли ногами. Но это она огорчается, она помыла, это вообще ее ситуация, да. А мне нужно пройти отсюда туда. И этот мытый пол, ну, не знаю, ну, его, видимо, время от времени моют, как бы, да, время от времени по нему ходят. Пол же моют не для того, чтобы по нему не ходить. Как-то странно выглядело бы, да, ну, тем не менее, я вполне понимаю. Могу ей посочувствовать, сказать, да, сочувствую, да, и посильнее потопать ногами. Да, вот такая, короче, беда. Так, что-то я увлекся этой уборщицей. Ну да, про психолога рассказывал, да. И он там приводит всякие примеры, что да, в некоторых случаях просто достаточно человеку сказать или просто проигнорировать его. Я этот текстик там пуляю в некий чатик, да, где тусят такие очень нежные люди, очень склонные видеть почти во всем манипуляцию. Вот, там просто проблема была в том, что частично этот текст был написан с использованием матерных слов. А там такие нежные души, что они же никогда этих слов не читали, они же не знают русский язык, да, и они прям в ужасе, как можно такие слова тут нам, таким барышням, да, выпускницам. Да, вот тоже, да, непонятно, тоже непонятно, да. И они такие, ай-яй-яй, и вот. И какая-то, значит, там дама мне пишет, Олег, вот вы такой, значит, нехороший, вот могли бы о нас позаботиться, могли бы, значит, вот эти слова не писать там и так далее. На что я вполне резонно отвечаю, что вообще-то я этот текст форварднул, он какой есть, такой есть, это даже не я написал. И, собственно, текст-то про что? Почитайте сначала, а потом уже... Ну, это как мне всегда смешно, когда был такой известный... Еще давно-давно был такой известный товарищ, он проводил всякие семинары там про отношения, про тантру, Андрей Лапин. У него там есть такой запись семинара, где он там 3 дня, у него какие-то упражнения на всякие там, значит, что-то и то, и все прорабатывают. Да. Потом в конце он выходит такой в халатике, а он такой был качок, красивый такой мужчина, в белом таком медицинском халатике, застегнутом на все пуговицы. И говорит, вот знаете, что меня больше всего огорчает, да, вот вы 3 дня тут делали всякие упражнения, что-то тренировали, отрабатывали, много чего поняли, а вот я вам сейчас покажу, и как бы это все, что вы запомните. И он начинает халатик расстегивать. Ну и видно, что он голый под этим халатиком. Он расстегивает, доходит до пупка, говорит, что, волнуетесь, да? Ну и там, я уж не помню, чем заканчивается, но это просто вот такая показательная штука. То есть, когда человек читает текст, да, ну там же много полезной информации, да, ну окей, там в одном месте, причем там просто был инсценирован некий диалог, там, да, ну там была, были матерные, ну и что? Тебе, вот к тебе это какое отношение имеет, да? Опять же, да, на тему слияния, да, ну кто-то там что-то рядом брякнул. Ну брякнул и брякнул, это его проблема. В общем, я типа это ей сообщаю, а она мне говорит, мне кажется, вы мною манипулируете. Это у вас такая манипуляция.
Английский мат, кстати, не
реагирует. Ну, кстати, да. Ну, да. Ну, я на самом деле такой думаю, так, надо с этим подразобраться, потому что здесь я тоже... Потому что я понял, что если сейчас я буду читать лекцию на тему того, что, типа, девушка, вы меня простите, как бы, да, все ваши реакции – это ваши реакции, да, и то, что вы реагируете на слово каким-то определенным образом, это не значит, что я это имел в виду, тем более, что это даже не я имел в виду, а имел в виду автор этого текста, этот текст вообще про другое. Ну, мне скажут, короче, душнило, зануда, иди отсюда, да. Я знаю реакцию этих людей, они же нежные. Вот, они очень любят других уважать, особенно любят уважать себя. Я полез в словарь, смотри, что такое манипуляция. А там написано, что манипуляция – это некое действие, направленное на то, чтобы создать в другом человеке некое состояние, помимо его желания. Вот. Я прочитал и подумал. Ну, исходя из этого определения, собственно говоря, все, что между нами происходит, сплошная манипуляция. Потому что если я вам улыбаюсь, ну, я пытаюсь как бы отклик какой-то вызвать. Ну, вы же не хотели мне улыбаться. Да. Заставить, чтобы вы тоже мне улыбнулись, да? Ну, да. И, соответственно, если вы со мной, допустим, в каком-то, ну, в мало-мальски слиянии, да, вы, наверное, мне назад улыбнетесь, да. Если вы какой-то угрюмый человек, да, то вы, короче, не буду я ему улыбаться. Вот нечего тут мне, да, глазки строить и всякое такое. Вот такая вот тоже. Я, короче, пошел, я думал об этом, думал, говорю, слушайте, а... Хорошо, то есть вам кажется, что, вы, что здесь какая-то манипуляция. Что бы вы хотели, чтобы произошло вместо этого? Ну, решил все-таки покопать, да, в сторону. Она там подумала, моя собеседница, и говорит, я хочу, чтобы ты перестал манипулировать. Я, ну, понятно, да, то есть ей кажется, что я ее манипулирую, а хочется, чтобы я перестал. И тогда я ее спросил, а что конкретно нужно сделать, чтобы ты почувствовала, что я перестал тобой манипулировать? Знаете, что она мне ответила минут через пять? Не знаю. Ну, прикольно. То есть вы не знаете, а я должен откуда-то это знать. То есть с самого начала реакция у вас, а я должен откуда-то знать, что конкретно я должен сделать для того, чтобы я, чтобы вам показалось, что я перестал вами манипулировать. Камон. Это манипуляция стопроцентная, кстати говоря. Ну да, да. Не, ну я там, конечно, меня там чуть-чуть задергался палец написать ей в ответ, что я понимаю, что вам бы очень хотелось, чтобы я вами манипулировал, но, к сожалению, я вас даже не знаю, мне никого нет интереса вами манипулировать. Потому что, ну не знаю, может, вы залезли, посмотрели, сказали, ну какой, если бы он мной поманипулировал, я была бы не против. И такая, ой, мужчина, я вас боюсь. Как же я до вас дойду? Вот помните этот анекдот, да, вы же там на пятом этаже, а я тут на улице, а я к вам сейчас спущусь. Так и здесь, может быть, да, человек хотел, чтобы... Ну, такая... И это очень часто у людей бывает, то есть получается, что у них? У них получается неразвлечение, да, вот на этом уровне. То есть им хотелось бы, чтобы там какое-то взаимодействие произошло, потому что, ну, не знаю, там, может быть, им хочется привлечь к себе внимание, или, может быть, а может быть, скорее всего, они вообще в бессознанке просто, да? Просто увидели там, да, какую-то картинку или какое-то слово, у них такая реакция, типа, оба-на, это, типа, нельзя. Это у меня вызывает какие-то реакции. И ты ему объясняешь, если это у тебя вызывает какие-то реакции, то это сугубо, в принципе, твоя проблема, да? Это вообще так небезопасно жить, там мало ли на свете вещей, которые у тебя вызывают реакции.
По сути, это же просто звуки, на самом деле.
Конечно. Есть там какие-то вещи, я понимаю, там какой-нибудь ядовитый газ вызывает реакции, это да, тут как бы объективная ситуация. А есть там слова «буль-буль», да, «бум, упал в обморок», ну, что ты в самом деле, да? Вы еще не видели, я вот в Монголии был в сентябре, а монголы пишут, ну, русскими буквами. Сплошная матерщина на всех вывесках. Это ужас. Читаешь, это что вот у них тут такое продается? Заходишь, а это... Можете погуглить, как по-монгольски называются бытовые товары. Ну, ладно. Я не буду произносить это вслух, потому что могут подумать, что я говорю по-русски, а не по-монгольски. Но это очень забавно, когда едешь, там здоровенными буквами написано. Да, и ты думаешь, как это вот прям посреди улицы вот так вот. Да-да-да. А это я вам по-монгольски сказал. Да, и получается, вот смотрите, давайте вернемся к этой картинке. Получается, есть мое пространство, да, то есть мое тело, я, мое пространство. В нем что-то происходит, это мои переживания. Это сугубо мои переживания, я их могу для себя раскладывать по этим полочкам. Что-то происходит, оно как-то меня в мое пространство, ну, влетает каким-то образом, да, касается лично меня, оно вызывает у меня какие-то эмоции, я эти эмоции могу разложить, понять, какие за этими эмоциями стоят потребности, то есть какая там энергия активировалась, и как бы задать себе вопрос, ну и что конкретно можно сделать, может быть, ничего нельзя сделать, может, нужно просто уйти, там, да, но что-то нужно сделать, что-то можно сделать. Или как в этой вот молитве, которую процитировал, сделать вдох-выдох, сказать, ну, короче, да, все, дай мне, Боже, смирение, потому что сделать я тут ничего не могу, как-то с этим надо жить, ну, селяви, такова ситуация, вот такая беда. На самом деле, тоже это такой, как бы, предмет тоже манипуляции, потому что если мы вот, ну, конкретно в этом блоке про эмпатию, там отчасти то, что мы там делаем, эти упражнения, они основаны на такой технике или теории или философии, которая называется ненасильственное общение. Тут была когда-то книжка стояла. Там очень похожие шаги, там, по-моему, только вот второго шага нет. Есть такой Маршал Розенберг, который изначально это придумал как некую технику общения. Типа, что если ты хочешь до другого человека донести что-то, тебе нужно описать, что конкретно произошло на уровне наблюдения, потом, соответственно, объяснить ему, какие эмоции это вызвало у тебя, беря на себя ответственность за эти эмоции. Потом как бы идентифицировать, какая потребность была этими событиями, собственно говоря, задета, и, соответственно, сформулировать некий запрос. И тогда я могу тебе проэмпатировать, потому что я тебя понимаю. Потому что я понимаю, что у тебя произошло. У тебя, то есть ты не говоришь мне, оно произошло, как ты этого можешь не видеть? Ну, это же очень просто, я не ты. У тебя произошло, у меня не произошло. Вот тут что-то хлопнуло, да. Ну, таких случаев бывает много. И, ну, там, не знаю, там вот легко, там, флешбеками я вспоминаю такой случай. У меня была история. Ехал я там со своей подругой, катался по парку на велосипедах. Вот мы едем, я иду чуть впереди, она чуть сзади. Вот выбегает очень веселый такой щенок, ротвейлер такой годовалый. Ну, прикольный такой, классный, прыгает вокруг меня. Вот попрыгал, я ее погладил и дальше поехал. Через какое-то время заметил, что, ну, подруги как-то нет, она куда-то делась. Я вернулся назад, она стоит там, чуть не залезла на дерево, вся трясется, говорит, ты что, на меня сейчас собака напала, чуть не сожрала меня там, а ты куда-то уехал на велосипеде. Я говорю, какая собака? Она говорит, тут ротвейлер такой страшный, со слюнями, ужасный, там, на меня напал. Я говорю, это же щенок был маленький, ты чё? Он ни на кого не нападал, он просто поиграть хотел. И тут как бы я понимаю, что у нее, у меня этого не случилось. То есть, что увидел я? Я увидел веселого маленького щенка. Что увидела она? Она увидела страшную, жуткую, черную собаку, которая на меня собралась напасть. Кто из нас прав, кто не прав? Никто. Для меня это просто так, а для нее так. У нее случилось. И если я понимаю, что у нее случилось, я понимаю, какие у нее произошли эмоции, я понимаю, ага, значит, она там относится к собакам не столь равнодушно, как я, и, ну, в будущем, да, ну, во-первых, можно ее успокоить сейчас, сказать, что окей, там, его не стоило бояться, но раз уж у тебя такая реакция, да, я на будущее учту, что если там вдруг к нам бежит собака дружелюбная, какой-нибудь ротвейлер, то, наверное, как бы не стоит говорить, ой, смотри, какой хорошенький, погладь его, да, это у меня сработает, а у тебя не сработает. Кроме того, собаки, вы знаете, да, вот собака – это вообще такая интересная штука, она очень хорошо человека картирует. Она очень четко видит, кто ее боится, а кто нет. Если только не специальная какая-то обученная боевая собака, да, которая ей уже пофигу, кто ее боится, она всех просто гасит. Но обычная собачка четко отсекает. Как бы, да, о, боится, прикольно, можно погонять, да. Я буду лаять, он будет вздрагивать. А вот на этого человека бесполезно лаять, потому что он даже не вздрагивает, как бы, да, он там смотрит, говорит, слушай, давай как-то, да, да еще сам в ответ будет лаять, как бы, да. Что-то вот такое, вот такая, такая штука. Вот я эту ситуацию, это могу разложить для себя, то есть я понимаю, и, соответственно, такой же, я понимаю, что у такого, у другого человека такой же точно, ну, свой там, свое пространство, там у него что-то происходит, и у него может происходить то, что не происходит у меня, у него могут быть эмоции, которых у меня нет, и это не повод от него отсоединяться, говорить, что ты идиот, там, да, и такого на самом деле не бывает. Нет, я понимаю, что у него что-то происходит, этого другого человека, у него там есть эмоции, для него они значимы. Кроме того, понятно же, что, наверное, у него есть какие-то потребности, которых у меня, например, нет. Ну, как-то мы по-разному к жизни относимся. Например, есть люди, которым очень важно, чтобы их называли на «вы» и по имени-отчеству. У меня были такие товарищи, и я терялся, потому что я не умею людей по имени-отчеству называть. Это что-то такое, по-моему, какое-то дореволюционное что-то там. «Здравствуйте, Олег Владимирович». А это уважение. Это уважение. Это вот я с уважением, вот так по-русски, по-народному. «Здравствуйте, Олег Владимирович». Я не привык, мне все равно, как бы мне на «вы» у меня вот эта реакция, как в этих уральских пельменях, да с кем же вы разговариваете, я что-то один. Да. Что не сказать. Потому что «вы» — это множественное число, оно, ну, в некоторых случаях, да, его уместно употребить, но в основном в личном общении оно, наверное, неуместно. И в разных языках, кстати, есть разные на эту тему допуски, да, там где-то в каких-то языках сразу переходит на «ты», типа французского, например. где-то, как в английском, вообще слово «ты» вообще утратило смысл, оно просто исчезло. Они говорят «вы всегда», и оно потеряло этот статус уважения, потому что можно на человека заорать там «эй, ты», да, там «hey, you», и это не будет восприниматься как уважительное, хотя «you» — это «вы». А слово, которое обозначает «ты», оно только там в Библии где-то встречается, да, его уже не употребляют в разговорной речи никогда. Никогда. Ну, так получилось. Да? Это, как я помню, изучал французский язык, и нам... у нас такая была француженка с затеями, и она нам ставила какие-то песенки там, и она нам как-то объяснила, что французский язык, он такой, там очень много всяких слов, которые означают разного рода интимные контакты, да, и некоторые люди не понимают смысла, что, например, какое-нибудь слово там «embrasser», которое, в принципе, в словаре написано, что это «обнимать», это не «обнимать», это «целовать». Да, слово там «бизе», которое означает «целовать», это не «целовать», это другое обозначает, как бы. Если вы случайно это скажете, то человек может тебя неправильно понять, потому что в определенных кругах все знают, что это так. Да, надо как-то аккуратнее, да. То есть, если скажешь кому-то, что я хочу тебя поцеловать, тебя могут как бы влепить за это. Да. Кстати, прикольно, Даша, даже вспомнил, что «бизе» — это поцелуй, да. Есть такое пирожное.
Ну. Там, говорит, страшило, говорит, я туда не пойду. А мама енотика ему говорит, а ты улыбнись.
Ну да.
То есть, когда человек к вам приходит со своим месседжем, то ему уже как бы...
Ну да, то есть вопрос, могу ли я выбрать реакцию на этого человека сам, не впадая вот в это вот автоматическое какое-то соответствие. Например, когда человек, ну, например, если я с клиентом работаю, да, а он вдруг начал с такой со злостью, горечью орать, и орать, например, на меня, да, смогу ли я остаться в этот момент в позиции терапевта, понимать, что у человека есть какая-то проблема, она у него вызывает какие-то эмоции, в данный момент эти эмоции выгружает, ну, как бы в меня, хотя на самом деле в меня невозможно выгрузить, у меня же свое отдельное пространство, да, и, ну, нужно просто помочь ему там, ну, собственно, провести его по тем же шагам, там, да, что там происходит, выяснить, да, какое отношение имеет к нему, ну, и так далее, и так далее. Кстати говоря, обычно на улице, когда на вас кто-то орет, очень часто бывают такие ситуации, когда не совсем понятно. У меня вот такая была ситуация, там, это уже давно, наверное, было. У меня была ситуация такая, я купил первый раз в жизни себе такой хороший горный велосипед, я на нем очень много катался. Я катался там по парку, по грязи, вообще я прижал с ног до головы весь грязный, и я его мыл. У нас там в доме был такой технический балкон, я его туда вытаскивал и там, значит, мыл его водой. И вот однажды, и, ну, я это делал там чуть ли не каждый день. Вот я приезжал там из парка, весь такой, значит, забрызганный грязью, там, с этим грязным велосипедом, и я его мыл. И я там в какой-то 100-500 раз там на балконе, у меня стоит этот велосипед, у меня какое-то ведро воды, я там его губкой мою, ну, там, что-то себе насвистываю, да, и я так сижу на корточках перед великом, его, значит, обмываю. И вдруг страшным пинком распахивается дверь, влетает абсолютно разъяренный мужик, и он орет: «Ты что делаешь, скотина?» И он начинает вот так вот орать на меня. Я там сжался, потому что он, ну, он высокий. Ну, я подождал, пока он дорал до конца, и говорю: «А что случилось?» Он еще меня спрашивает! И в ярости куда-то выламывается, там гремят дверьми. Ну, я так продышался, думаю, ну, вообще ужасно, как бы, да. Я встал, развернулся, ну, думаю, ну, что, надо же идти разбираться, что он орал-то, да. Я вышел в подъезд, мужика не нашел, он уже куда-то угрохотал. Я вернулся назад на этот балкон, думаю, так, а что, интересно, случилось? Я походил по балкону туда-сюда, посмотрел, думаю, 1000 раз я это делал, никого это не... И в какой-то момент что-то у меня, да, как бы стукнула мысль посмотреть, думаю, может, там вниз что-то. Я смотрю вниз, и вдруг я догадываюсь, что, оказывается, у этого балкона технического у меня есть слив. И этот слив, ну, то, что я мою, вода льется, капает туда вниз. И там внизу припаркована машина. Ну, и как, я увидел, что да, когда, ну, так-то там машина чуть сбоку, но когда, видимо, дует ветер, эту воду, видимо, болтает, и ее туда как-то это самое. И я стою, и вот я помню даже, у меня первый момент, у меня возникло желание взять кирпич и просто кинуть на эту машину, потому что, ну, какого хрена ты орешь на меня? Ты же мог просто зайти и сказать там: «Дорогой, ты вот когда тут велик свой моешь, как бы, да, вода-то льется, как бы, льется прямо вниз, а там тыры-пыры, ну и все, я бы там, не знаю, как-нибудь исправил бы эту ситуацию. Я же не знал, я же этого не видел, у меня-то этого не происходило. Я вообще этого слива не видел». Да, он вот с таким наездом. Это он часто такое бывает, когда вот эти бытовые всякие конфликты или уличные вот так вот происходят. То есть нет возможности у меня разложить по полкам, да, почему, что произошло. И люди, они же каким-то странным образом предполагают, что если он это видит, и у него это происходит, то и я тоже как бы вижу.
На самом деле неадекватность такая есть, и я об этом понимаю.
Ну, конечно, конечно. Не, ну, представьте, вот я, например, считаю, да, что я вот читаю лекцию, да, а то, что ты вот начинаешь мне вот тут посредине вот возражать, да, это жуткое неуважение, я начинаю к тебе испытывать неприязнь, отвращение, я вообще считаю, что ты, ну, просто какой-то очень невоспитанный человек, да, но тебе этого не говорю. Я просто сижу тут такой, и потом там выхожу куда-то, что за это, в черной кепке сидел там такой вообще там, да? А ты об этом даже понятия не имеешь. Ты выходишь, улыбаешься, все нормально. С твоей точки зрения все было нормально, да? Что тут произошло? Ну, какие-то вот отдельные реальности. Это часто очень бывает у людей. Там, кстати, интересно, потом я возвращаюсь домой, у меня там друг, с которым мы вместе снимали квартиру, я ему эту историю рассказываю, говорю, вот такая штука. И тут он мне говорит, блин, я забыл тебя предупредить. Я говорю, просто, у него тоже был велосипед, я говорю, его вчера там мыл, ко мне заходил этот мужик и попросил меня этого не делать. А он же, как бы, видимо, не очень, он видит, что из одной квартиры велосипед, как бы, он, видимо, подумал, что это тот же самый. Я говорю, а, ну, теперь совсем стало понятно. Ну, а потом, как правило, кстати говоря, интересно, что я много раз это проверял. Потом, через пару дней, я там захожу в лифт, едет этот мужик, я ему говорю, здравствуйте, он говорит мне, здравствуйте. Я на него смотрю, думаю, ну, сейчас он как-то эту тему поднимет. Я смотрю в глаза и понимаю, что он меня не узнает. Ну, как бы, окей. Это обычная эта ситуация. То есть на тебя... И в этом случае нет никакого повода огорчаться, потому что он, по сути, орал не на тебя. Он, по сути, орал на свою собственную картинку, что вот тут уже, ну, я же этому уже говорил, как бы, да, представляете, сколько вот таких дурацких разборок бывает просто из-за того, что люди просто, у них не хватает чего-то у них там не хватает, короче говоря, да, чтобы просто человеку там объяснить. Смотри, что вижу я, вот что я вижу, просто описываю. Просто он бы мне сказал, смотри, ты когда велосипед моешь, там вода сливается в слив, она льется вниз, грязная вода. Это то, что я вижу, да. А у меня там внизу стоит чистая машина, а у меня есть потребность, чтобы машина была чистая, да. Вот, а она пачкается из этой, ну, я огорчаюсь. Видишь, я огорчен. Да. Я пока тебе говорю, я прям очень огорчен. Вот. И тогда у меня к тебе есть просьба. Ты не мог бы там, ну, не знаю, как. Ну, я там в следующий раз я там этот слив просто стал затыкать, там что-то засовывал просто, да, эта вода там довольно быстро высыхает просто и все. Может быть, я и дальше мыл, конечно. Хотя я уже оглядывался, конечно, каждый раз, когда я мыл велосипед. Старался не становиться в неудобные позиции, что, как бы, что вдруг он... Потому что в следующий раз вдруг он сразу там лопатой, да, уже без разговоров сразу зайдет. Да-да-да. Ну вот это как бы такая... И это тоже бывает, конечно. Да.
И в следующий раз заходят люди, они не слышали, как он цеплялся. Но от этого человека держится на расстоянии интуитивно.
Да, потому что он какое-то себе создает.
Да, да.
Поле такое, да.
Но они прижимаются к тем людям, которые не обидят, а от этого стараются отдалиться. То есть здесь даже нет никакой коммуникации. Но народ уже...
Ну вот это, наверное, и есть, да, такая своего рода... Так это понятно, конечно, это понятно. Понятно, что... Ну, это тоже, кстати, вариант. Ты можешь сказать, ну, уберите просто машину, да, не ставьте ее больше здесь. Тут, в принципе, по идее, технические балконы, они не закрыты. Тут идет дождь, периодически льется вода, там, да, мыл я при этом велосипед или не мыл, как бы, совершенно неважно, там, периодически оттуда, ну, а на то они и сливы, как бы, да. Ну, можно было бы в доме сделать водосточную трубу или еще что-то такое. Но довольно странно ставить машину под слив. Ну, как бы, сейчас вот пытаюсь вспомнить, там, этот дом-то он рядом, там, у меня... Как там вообще можно припарковать машину, чтобы не лилась вода? Надо сходить посмотреть. Ну да, будет дождик, будет литься та же самая грязная вода, просто потому что там люди ходят в обуви, там все равно какая-то грязь есть, да, все равно вода будет явно не чистая, родниковая. Да, ну и это тоже такая штука, да, это очень важный момент. Но с точки зрения там этих огорченных людей это понятно, потому что на самом деле я проверял, да, наверное, если человек вот так вот взвинчен, да, то есть... На самом деле, если к тебе подходит огорченный человек, начинает орать, вот эти мои любимые пять точек баланса, они же очень интуитивные. Любой человек, он автоматически начинает. Если к вам подходит человек и начинает на вас орать, первый вопрос, который вы, какой вы ему зададите, скорее всего?
Что ты хочешь, чтобы произошло?
Нет. Вы спросите, что случилось?
Что случилось? Дело в том, что он не орет на вас.
Это да, но это уже когда я продвинутый. Вот именно. Не, ну я этого мужика же спросил, что случилось, да? На что он мне ответил, эта тварь меня еще спрашивает, как бы, да?
Я думаю, что он уже был в личном состоянии, и тут последняя капля еще на машину вода.
Вот именно, да, но тем не менее, как бы, да, если мы видим какой-то, предположим, что это какой-то близкий человек, да, у которого там какой-то, мы его довольно хорошо знаем, и вдруг приходим, и внезапно, без видимой для себя причины, видим, что он огорчен, этот человек, да, то мы, наверное, первым делом спросим, что случилось. И вот на этом этапе очень важно, чтобы тот другой, ну, я тоже, конечно, могу это поддерживать, да, понимание того, что что бы там ни случилось, это явно не то, что случилось у меня, это случилось у него. Но тому человеку, если он с вами в отношениях, очень важно понимать, что что бы ни случилось, вообще не факт, что вы знаете об этом, что вы видите так, как видит он, и нужно как-то донести. А то бывает такое, да, когда человек говорит, меня вот огорчило, потому что я почувствовала, что ты меня больше не любишь. Ну, почувствовала я так вот. Сижу сейчас вот, сижу и чувствую. Перестала меня любить. Все. И ты спрашиваешь, а что случилось-то конкретно? Она говорит, ну я же вижу, что ты меня не любишь больше. Вот это я и чувствую. Понимаете, ситуация не разруливается. Даже если я спрошу, окей, хорошо, допустим, окей, я не понял, что случилось, я не понял, какое это имеет отношение ко мне, потому что, как по мне, я ничего не делал такого сегодня, чего я не делал вчера, позавчера там и так далее. Ну, бывают люди, да, бывают всякие у них состояния. Можно задать вопрос. Я могу спросить тогда вопрос, а что ты хочешь, чтобы произошло? Да, или там, а что я должен конкретно сделать, чтобы что? Да, вот в этом месте как раз, ну, можно тоже эту историю припомнить. Есть у Маршала Розенберга такая смешная история, когда у него там есть два таких персонажа, жираф и шакал. Ну, жираф – это который вот умеет это делать, да? Там, вот ситуация, вот я, вот мои эмоции, вот мои потребности, вот там какое-то конкретное действие, которое я хочу, чтобы произошло. А шакал, ну, понятно, а шакал – это такое существо, человек такой, да? Который в любой непонятной ситуации просто начинает орать. Причем орать в полном убеждении, что, конечно же, ты знаешь, что произошло. Конечно же, ты знаешь, что произошло. Конечно, ты знаешь, что он чувствует. Конечно, ты знаешь, что он хочет, естественно, да? И, конечно же, тебе прекрасно понятно, что нужно сделать для того, чтобы он перестал так себя чувствовать, да? И ему в голову не приходит, что это просто чувствуешь ты. И если ты хочешь как раз, вот если вернуться к теме предыдущей лекции, если ты хочешь, чтобы между вами произошла коммуникация, то есть, чтобы вот это все то, что ты чувствуешь, было там воспроизведено, тебе нужно как бы по полочкам это разложить. И там шакал приходит к жирафу и говорит, слушай, у меня к тебе вопрос такой есть. Ты меня любишь или нет? Жираф говорит ему, слушай, для того, чтобы тебе на этот вопрос ответить, вообще, знаете, в определенных кругах, когда такие вопросы получают, стандартная дежурная фраза, которую отвечают, звучит так, с какой целью интересуешься? Потому что на самом деле он тебе ничего не объяснил. То есть ты видишь огорченного человека, очевидно, да, он приходит, задает тебе какой-то вопрос, но ты не понимаешь, что у него случилось, что он чувствует и почему он задает тебе этот вопрос. И он тебе это не объясняет, он просто кидает тебе этот вопрос. И ты не знаешь, что ему сейчас... Ну и жираф ему, в общем, говорит, давай-ка мы с тобой проясним. Когда ты говоришь, ну, любишь, ты что имеешь в виду? Ну, шакал такой говорит, ну, что, ты что, не знаешь, что ли? Любишь или нет, скажи, давай, хватит сливаться с темы. Такой знакомый диалог. Жираф ему говорит, не, ну, смотри, ну, хорошо, я тебе поясню. Есть, по крайней мере, как минимум два значения, да. Есть любишь, это как некая эмоция. Ну, люблю. Ну, такой, люблю, да. А есть любишь как некая потребность, да, что хочу, чтобы рядом был какой-то человек, чтобы мы были вместе там, и так далее. Потребность от чувства отличается тем, что чувство оно сиюминутно, а потребность, она как бы в принципе всегда присутствует. Да? Ты имеешь в виду первое или второе? Ну, жираф ему, естественно, говорит, так это же одно и то же. Он говорит, нет, это не одно и то же. Ты мне скажи, первое или второе? Жираф подумал и говорит, ну, первое, конечно. Шакал, да, подумал, говорит, конечно, первое. Ну, та жираф говорит, ну, сейчас в данный момент нет. Шакал говорит, подожди, я же тебе объяснил, что чувства, они меняются. Ты минут через 10 заходи, как бы, да, к этому времени все изменится. Возможно, я как бы полюблю тебя. Он, типа, нет, так. Потом шакал подумал, говорит, ну ладно, тогда второе. Ну, типа, любишь ты меня или нет? И жираф говорит, смотри, то есть получается, это же некое внутреннее ощущение, то есть ты хочешь чувствовать, что я тебя люблю. Получается же так, да? Значит, у меня к тебе вопрос какой? А что я должен сделать конкретно, чтобы ты почувствовал, что я тебя люблю? Потому что если тебе, это тоже можно проверить, да, в отношениях, если просто человеку сказать, я тебя люблю, а он вот в этот момент накрученный, он же тебе не поверит, он не почувствует. Скажет, ну, ты вот сейчас специально это говоришь, чтобы меня успокоить, на самом деле я этого не чувствую. И вот он его спрашивает, да, что конкретно нужно сделать для того, чтобы ты почувствовал, что я тебя люблю? Шакал некоторое время думает и говорит, я хочу, чтобы ты всегда, в любых ситуациях, еще до того, как я сам понял, чего я хочу, догадался, чего я хочу, и это сделал. Да, это как та переписка. Ну и, соответственно, как бы жираф ему отвечает, знаешь что, шакал, поищи кого-нибудь другого, ну правда. Потому что смотри, если ты не знаешь, чего ты хочешь, и что для этого нужно сделать, как я могу догадаться, что тебе нужно? Все, что я вижу огорченного человека. Ну, или огорченного шакала в данном случае, да? То есть, когда я спрашиваю, что случилось, ну, довольно глупо мне отвечать. А ты что, сам не понимаешь? Если бы я понимал, я бы не спрашивал, очевидно. Я пытаюсь тебе посочувствовать, но для того, чтобы мне тебе проэмпатировать, мне нужно понять, что случилось. Покажи мне, расскажи, как это выглядит. Пусть даже это выглядит только с твоей точки зрения так, но хотя бы я пойму, что у тебя произошло. Потому что иногда бывают там такие штуки. У меня была одна такая дама, которая на вопрос там, она была очень ревнивая, да, и на вопрос, что ты, ну, что конкретно случилось, она говорила, я же видела, ты светящимися глазами смотрел вот на ту. Я говорю, что, прям светились прям? Она говорит, да, я же видела. Я беру зеркало. Нет, не светились. Ну, я, ну да, там шла какая-то девушка, я просто посмотрел. Да. Ну, собственно, да, вот эти все, у нас еще есть 10 минут про это сказать, да. Все вот эти штуки, конечно, они, их нужно отрабатывать. Их нужно отрабатывать на всяких ситуациях, которые были у вас в жизни. Вот у нас как раз вторая часть ретрита, она посвящена вот этим, как же они называются? Я нашел так смешно. Эмпатические, да, упражнения. МУ. Да, эмпативные упражнения. Коммуникативные упражнения, я придумал такое слово специально. Эмпативные упражнения. То есть, на самом деле, это примерно вот эти штуки, и они, их достаточно легко объяснить, но вот если там дальше довести до конца. То есть, первое, что мне нужно, это понять, что произошло у тебя. Но при этом, конечно, мне нужно, во-первых, уметь самому не вливаться в это отождествление, потому что, ну, мало ли у кого чего происходит, как бы, да, знаешь, оно у меня происходит, это происходит у того человека. Но мне важно, конечно, чтобы и тот человек это тоже понимал, что когда он что-то мне сообщает, он сообщает то, что видел он, то, что наблюдал он, и то, что касается его, то, что касается его, может не касаться меня, я не обязан впадать вот в это вот сочувствие автоматически, да. Здесь вот опять же, да, есть такая известная такая сценка, ее любят тоже показывать, когда, помните, эти коммунары приходят к профессору Преображенскому и говорят, купите иллюстрированный журнал в пользу голодающих детей Германии, да. А профессор такой сидит, говорит, нет, не куплю. На что ему там коммунарка говорит, а что, у вас денег нет? Он говорит, есть. А что, вам детей не жалко? Он говорит, мне очень жалко детей. А почему вы тогда не хотите купить иллюстрированный журнал? На что он отвечает, не хочу. Не хочу. Вот здесь то же самое, как бы, да? То есть у тебя что-то происходит, оно как-то касается тебя, но мне, я не обязан, никто вообще не обязан в это впадать. Если на самом деле вы станете судить о том, любит вас человек или не любит по вот этой реактивности, то есть впадает ли он в слияние, вы сами себе ловушку выстроили, потому что невозможно угадать, что у вас там происходит. Самое важное, да, в близких отношениях, тем более в интимных отношениях, что они строятся с другим человеком. Есть я, есть другой человек. Если бы это был один и тот же человек, это уже были бы не отношения, это была бы мастурбация. Да. То есть нужно как бы, чтобы это был другой человек. А другой человек, для того, чтобы он был другой, нужно, чтобы он понимал, что он другой. И что если с ним что-то произошло, нужно об этом рассказать. Если он что-то чувствует, нужно об этом рассказать. Если у него есть какая-то потребность, нужно мне ее объяснить. Если у него есть какой-то запрос, что конкретно я могу для него сделать, нужно мне это сказать. А вот если я это уже не стану делать, по какой-то причине, да, вот тогда ему придется уже делать выводы и действовать соответственно, потому что если он мне много раз объяснил, что произошло, там, да, какое отношение это имеет к нему и ко мне, что он чувствует, какая у него потребность, и вот конкретно сформулировал запрос, ну, там, правда, по этому поводу тоже есть много всяких разных интересных вещей, да, что довольно бессмысленно, например, говорить человеку, что ты там не должен себя чувствовать определенным образом. Это бессмысленный запрос, человек не может это регулировать. Если он что-то чувствует, он что-то чувствует. Да, это так и есть. У тебя есть только выбор принять его таким, как есть, или что, или продолжить его, ну, подавлять, по сути, да, потому что а что он? Я люблю собачек, а тебе это не нравится. И ты говоришь мне, перестань любить собачек. Не, я могу, конечно, сказать, да все, перестану. Завтра там. Сегодня еще полюблю до вечера собачек.
Себя, и что-то с этим делать.
Поэтому, да, ну вот я говорю. Помолчать, ты будешь виноват. Делать. Ну да, тут на самом деле, говорю, очень много материала для манипуляции. Можно промолчать, можно там ждать, пока он догадается. Можно, опять же, как в этих, во всяких юмористических сценках, типа там ходит девушка, говорит, второй день молчу. Может, хоть так поймет, что он сделал. И это кажется смешным, но на самом деле куча людей так делает. У нас вот старшее поколение, это же поколение было людей, которые, это просто у них была обычная тема, вот забойкотить просто. Но я помню, у меня, я вам рассказал историю, у меня мама в юности вела дневник, и она потом этот дневник отдала мне. там была какая-то ситуация из жизни. Она была связана с тем, что папа мой уехал в командировку, и он ей не писал письма. Она там в дневнике пишет, что вот всем письма приходят, а вот, значит, мой мне не пишет, тварь такая. Вот приедет, я ему устрою. Потом он приезжает, и она начинает его бойкотировать. Она с ним не разговаривает. Она с ним не разговаривает день, два, три, он ничего не понимает, там лезет на стену, у него вываливаются мозги. А потом в какой-то прекрасный день в почту приходит пачка писем. Оказывается, что их на почте где-то задержали, они просто пришли пачкой. Вы думаете, она что-нибудь объяснила ему, почему она ему неделю выносила мозги и молчала, ничего не отвечала? Нет. Она просто взяла эти письма и стала, как ни в чем не бывало, с ним дальше разговаривать. И это вот очень странная штука, она сплошь и рядом у людей происходит. То есть они каким-то образом считают, что другие люди без общения, без коммуникации могут догадаться, что у меня случилось, что я чувствую, какие у меня есть потребности. И что я хочу, чтобы произошло. Хотя на самом деле психологически, вы же понимаете, да, вот это вот состояние, оно характерно для определенного возраста человека. И возраст это младенческий. А знаете, это младенец так себя может вести.
Надо создать институт, где мы все это обучали.
По идее, да. По идее, да. Но проблема, опять же, в чем? Проблема в том, что, ну, как мы обучаемся этому? Как мы этому обучаемся? Мы обучаемся этому, глядя на своих, ну, родителей. Делают ли они так? Если они так не делают, то я, откуда я научусь так делать? Меня привыкли как? Каждый раз, когда маме что-то нужно, она просто начинает бухтеть, например, да? Каждый раз, когда папе что-то нужно, он начинает орать. Да, и пдыться, типа, да. Он не объясняет, зачем это нужно, для чего это нужно, почему, просто нужно. Потому что я много раз, ну, из другой области пример. Ну, например, приходит ко мне какая-нибудь мама и говорит, вы знаете, вот у меня ребенок так не любит математику в школе изучать, вообще просто ненавидит математику. Как сделать так, чтобы он ее полюбил? Первый вопрос к маме, а вы сами в школе любили математику? Она говорит, нет, ненавидела. Я говорю, а вы знаете, зачем вообще человеку в жизни нужна математика? Вот в том виде, как ее в школе преподают. Она говорит, нет. То есть, я говорю, то есть вы хотите, чтобы ребенок полюбил какую-то штуку, про которую даже вы не знаете, зачем она нужна, и которую вы сами ненавидите, а вы хотите, чтобы он ее полюбил. Первый вопрос, который стоит задать ребенку, если он мог задать, если он был бы взрослый, он бы спросил, мама, дорогая, а зачем вообще нужна математика? Как она мне в жизни пригодится? А второй вопрос, а что в ней такого кайфового, что я должен ее полюбить? Вот зачем? Бывает иногда, да, вот попадется, вот у меня в школе был офигенный учитель математик, да, из-за которого я на физфак поступил вообще, хотя математику, я не любил математику, я любил этого учителя. Потому что он был один из немногих учителей, который нормально объяснял свой предмет. Мне больше нравился иностранный язык и там что-то еще, но у меня там не очень были хорошие учителя, поэтому я решил идти туда. Потом, если кто-нибудь спросил, зачем, а потому что он так классно все объяснял, что мне показалось, что это, наверное, жутко интересная штука. Вот такая вот вещь. Вот. Ну и на самом деле у нас тут, вот сейчас посмотрю, у нас тут есть целых 7 упражнений в ретрите. Ретрит начинается, ну, все, что касается ретритов, наших занятий, академии, всего прочего, это можно спросить у Натальи, да, она специально тут для этого, она нам расскажет, где, что, когда. У нас там есть прямо упражнения, где все прямо по упражнениям это разложено, да, как, например, натренироваться, делиться описанием внешней реальности, как отрабатывать принадлежность, да, каким образом это касается меня, как научиться проговаривать, идентифицировать и доносить до другого человека, что я чувствую там и тогда, как научиться доносить до человека свои желания, потребности, да, амбиции какие-то, вот эти все вещи, как научиться формулировать запросы, да, то есть как доносить до человека все эти вещи. Короче, как научиться быть жирафом, как научиться быть жирафом для себя, потому что самое интересное, что когда мы берем этих двух персонажей, жирафа и шакала, самое прикольное, что можно быть жирафом для себя и жирафом для других. Потому что многие люди являются шакалами для себя. Каждый раз, когда они начинают что-то переживать, они говорят, ну, что ты опять злишься, ходишь? Что ты злишься? Ну, довольно странно, но люди так делают. Потому что они у кого-то где-то когда-то это увидели, и они не могут... Почему это делать? Потому что они не могут сделать вдох-выдох. Окей, если я что-то чувствую, значит, что-то случилось. Наверное, оно меня касается. Потому что есть эмоция, значит, есть какая-то потребность, есть какое-то действие, которое, наверное, можно сделать. Или где-то, когда я буду по полочкам раскладывать, меня просто отпустит. Я пойму, что это не моя ситуация, или что он не касается меня, или что ее нет, или что эти эмоции я просто скопировал у кого-то, потому что все побежали, я побежал, его просто отпустит. Вот. То есть выгодно быть жирафом для себя. Но можно быть жирафом для другого, когда другой, например, ну, не знаю, пришел огорченный. Ну, там классический пример, это клиент пришел, но такое в быту сплошь и рядом бывает. Да, человек огорчен, но ты же можешь ему помочь это сделать, можешь выяснить, что случилось, как к нему это относится, что он там чувствует, да, какая у него там потребность. И как-то взять его в свой пузырь, да, вот в этот. То есть у меня вот эту картинку, если рисовать, получается, есть мой пузырь, есть твой пузырь, есть еще наш пузырь. И в этом пузыре, конечно, я чувствую все твои переживания, но у меня остается такой островок безмолвия, где я сам спокоен. Я знаю, что это не мое, это твое. Но я возьму это к себе в пространство, чтобы помочь тебе это разложить по полочкам. А ты, возможно, в какой-то ситуации сделаешь это для меня. У нас может быть такое алаверды. В ситуациях, когда огорчаешься ты, я могу это делать для тебя. В ситуациях, когда огорчаюсь я, ты можешь это делать для меня. Почему бы нет, как бы, да? То есть мы договариваемся, что если я огорчаюсь, ты не кидаешь мне в башку планшетом, как бы, да? А говоришь, так, а интересно, раз у нее есть такие эмоции, значит, наверное, у нее какая-то потребность и ситуация, да? Можно же выяснить, какая. И спросить, а что с этим можно сделать? И таким вот образом с этим справляться. Ну и также, соответственно, да, можно быть... Ну, шакал наружу, это понятно. Шакал наружу – это вот типа мужик, который приходит и орет просто, да? Он шакалит просто, потому что он не раскладывает мне свою ситуацию. И когда человек шакалит наружу, очень хочется ему тем же шакалом наружу ответить. Сказать, да пошел ты нахер, да? Что ты ко мне пристал? Я не могу понять, что тебе нужно, если ты просто орешь на меня, да? Если ты хочешь, чтобы я тебе что-то сделал, как минимум нужно ко мне относиться. Окей, не будем говорить уважение, но хотя бы сделать, что случилось, почему ты так себя чувствуешь, что ты от меня хочешь, как бы, да? Кстати, тоже распространенный вопрос. Что ты от меня хочешь, когда человек там, начинает там, эмоционировать в твою сторону? Ну, соответственно, да, вот можно быть шакалом внутрь, очень плохо, можно быть шакалом наружу, можно быть жирафом вовнутрь, жирафом наружу. И у нас там есть прям упражнение такое, где мы в группах, да, работаем, да, вот шакал наружу. То есть у меня есть какое-то негативное состояние, я могу просто обвинить другого, да, или сказать, я защищаюсь. Вот ты пришел какой-то огорченный, я тебе втащил, потому что я не люблю огорченных людей. Я решил защититься от твоего негатива, который ты приносишь в наше общее пространство. Пошакалил просто, да. Можно, да, пошакалить себя, то есть обвинить себя, принять это как наезд, как критику, там, да, очень часто люди это делают, ты им что-нибудь там написал, тут меня, да, в одном чате пару дней назад забанили, я им там какое-то вполне невинное замечание сделал, они сказали, что я газлайтер, шеймер, истероид, придурок, психолог, там, нормально, я там потерпел полдня, потом говорю, здесь так нормально, да, то есть когда вот так вот 50 человек меня, ну, не 50, там, человек 15 меня рвали, ну, меня взяли, забанили просто. Сказали, что ты нас спровоцировал, сказали.
Нет, по идее, лучше быть шакалом для себя, чем для других. Какой
да нет, лучше быть жирафом для себя, то есть раскладывать 1, 2, 3, 4, 5 для себя, и лучше быть жирафом для других тоже так же раскладывать. Да, 1, 2, 3, 4, 5 для другого, если это возможно, если он готов на этом уровне со мной как-то коммуницировать и взаимодействовать.
Из двух зол можно быть поменьше, как бы, да, вот об этом.
Ну, наверное, так люди и делают, как это типа, сейчас я тебя втащу, не надо, я сам. Вот такая вещь.
Ну, это была шутка по поводу шакала.
Так что да, приходите, в общем, если вам интересно потренироваться. У нас там длинный ретрит, мы там это все прорабатываем. Ну, вот я как мог рассказал. Если интересно, можете еще в Ютубе поищите 5 точек баланса. Есть хорошее видео, где я там, может, как-то по-другому это объясняю. Одно из самых просматриваемых видео у меня на канале. Как раз про то, как бороться со стрессами. Потому что быть жирафом для себя, это очень прям такая тема спасительная, помогающая во всем. В следующий раз мы тут будем... Сейчас я вам скажу, когда. 9 октября. Да, это воскресенье. Там будет тема «Тонкое искусство маленьких шагов для улучшения жизни 2». Потому что такая лекция уже была, я ее начал и посередине не закончил. Да? Я буду рассказывать о том, как у нас устроена Академия Ясного Коучинга, где мы обучаем навыкам для жизни всех-всех-всех. Вот. Ну и там на моем канале можно запись этого видео. Ну и на «Белых облаках» можно запись тоже увидеть. И там все вопросы в комментариях задать, если что. Все, всем на сегодня спасибо. 9 октября увидимся.
Спасибо.